Андрей Иванович Серков. Сегодняшняя его лекция будет посвящена очень интересной теме, необыкновенной теме. Называется она «Масонский роман» Михаила Саргин и Татьяна Бакунина. И посвящен он взаимоотношениям этих двух замечательных людей, супругам, истории их взаимоотношений, известного писателя, журналиста, эссеиста Михаила Андреевича Саргина, одного из деятельных, активных масонов в российского зарубежья, и его верной спутницы, супруги Татьяне Алексеевне Бакуниной Саргиной, историку, профессору Парижского университета. Вот им сегодня посвящена лекция Андрея Ивановича Серкова. Андрей Иванович, мы знаем, что у вас был день рождения, поэтому Андрей Васильевич недавно вернулся из командировки, которая была связана непосредственно с сегодняшней лекцией, и поэтому вам вручаем небольшой подарок.
Спасибо. Добрый день, очень приятно. Почему? Потому что в действительности Примухин – это как раз то место, где родилась Татьяна Алексеевна. Ну, конечно, она прожила там очень мало, но все равно это место, где она родилась, и как бы жизнь на ее пути оттуда начался, поэтому очень приятно и хорошо. И, ну, не знаю, там сейчас вспоминаю, конечно же, были подвижники в свое время, к сожалению, вот автор вот этой небольшой книжки, она, наверное, единственная книжка о Татьяне Алексеевне, Владимир Иванович Сысоев, он скончался, был, не знаю, таким талантливым инженером, строил разные гидроэлектростанции, потом строил свинарники, но не мешало ему быть заместителем председателя общества краеведов местного, и все-таки благодаря его усилиям хоть какой-то маленький музейчик, пускай в школе, но все равно он там сохранился. Место очень приятное, там прекрасная церковь Львова классическая, поэтому если у кого-то будет какая-то возможность или будете рядом с Торжком, то очень настоятельно рекомендую посетить это место. Ну, в значительной степени, конечно же, в своих работах, и даже вот при жизни еще Михаила Андреевича, Татьяна Алексеевна всегда подписывалась Бакуниной, и только уже начиная, скажем так, с 70-х годов она стала подписываться о Саргина. Немножко было как бы объявлено, что все-таки усадьба Примухина, усадьба Бакуниных, и хотелось бы в первую очередь сказать о, ну, в действительности этом выдающемся роде в истории России, истории общественной мысли России, ну и в какой-то, наверное, значительной степени революционного движения в России. Ну, если как бы пытаться далеко-далеко, начиная с Адамовых времен, исходить, пускай это, конечно, во многом же легенды, но в любом случае, по всем традициям, производили ряд русских родов, ну, ряд русских дворянских родов. Это Симолины, Бакунины, Бакулины и очень вероятно, что Батурины. Все они якобы происходят от знаменитого рода Батори, трансильванского рода. Ну, мы мало, наверное, о нем знаем, хотя много выдающихся деятелей было. И, ну, наверное, только Стефан Баторий, благодаря каким-то произведениям, если вспоминать об Иване Грозном, как Стефан Баторий фактически разбил его в Ливонской войне, все победы Ивана Грозного в Ливонской войне сошли на нет. Это вот именно тот род, откуда происходили Бакунины, по преданию. А этот род по-разному называют Батора, Батори и так далее, в свою очередь, от чешского рода, ну, сомнительно чешский, немецкий род, который ведет с 11 века Готеленд происходит. Ну, в общем, в действительности, если вот брать такие корни, то можно при желании проследить как бы корни этого рода, начиная еще с 11 века. Но в действительности, конечно же, действительность более реалистично, более прозаично. И хотя традиционно в разных родословных книгах относят к 15 веку происхождение этого рода, в действительности первый как бы человек из рода Бакуниных, который упоминается в письменных источниках, это в 17 веке дьяк Николай Евдокимов Бакунин упоминается. И вот уже только его правнуки более-менее стали известны, продвинулись, и вот один из правнуков Николая Евдокимовича, Михаил Иванович, был уже в Царицыне при Петре I комендантом. Вот. И вот начиная с петровских времен хорошо очень прослеживается уже вся родословная, которая существует. Но из-за того, что у нас так или иначе вокруг темы основной моих исследований масонства все будет так или иначе возвращаться, мы к этой теме будем постоянно возвращаться, вот я скажу сразу, что 7 представителей рода Бакуниных были вольными каменщиками, масонами. И вот первым из них считается, что как раз вот внук Михаила Ивановича, Петр Васильевич Меньшой, и как раз являлся одним из первых масонов. Не буду я вас... Родословное древо, оно очень... Ну, с одной стороны, ну, не столь многообразно, как, не знаю, там, если взять там каких-нибудь Голицыных, там, не знаю, там даже любой Трубецкие полегче, а если взять Голицыных, то там, мне кажется, даже самый опытный специалист генеалогии никогда не сможет разобраться, кто есть кто и кто кому приходится, и Голицын из крестьян или Голицын из князей. Вот с Бакуниным немножко полегче, но чтобы вот не утомлять вас многочисленными именами, я просто перечислю те, кто вот был связан с масонством из этого рода Бакуниных. Вот, внук Петра Васильевича Александр Павлович, тверской губернатор, которому вот Владимир Сысоев посвятил книжку в серии ЖЗЛ, друг Пушкина, но с другой стороны, всегда, вот, когда говорят Бакунина, какой-то это вот революционный дух, он веет вокруг них. И, тем не менее, вот Александр Павлович, хотя и входил когда-то в московское общество семисторонней или семиугольной звезды, одновременно входил в масонские ложи, тем не менее уже на закате своей жизни он стал достаточно сильным таким консерватором и выступал решительно против проведения крестьянской реформы 1861 года, за что поплатился своей должностью и с должностью губернатора, как человек, не поддерживающий эту крестьянскую реформу, был снят. Другой правнук Петра Васильевича, Василий Михайлович, также был вольным каменщиком, но он больше был известен как автор водевилей, как переводчик, как литератор. Ну и тоже, конечно же, без революционного движения обойтись не могло. Он также был членом Декабристского союза благоденствия. А племянник Петра Васильевича и дед, соответственно, Василий Михайлович, о котором мы только сейчас я говорим, Иван Михайлович, он также, вот я как бы перечисляю вам всех, тоже входил в масонские ложи, а другой племянник Александр Михайлович, в свою очередь, был отцом знаменитого нашего революционера Михаила Александровича Бакунина, который тоже вот детские свои годы провел в Примухино. Вот относительно Михаила Александровича существует масса достоверных, недостоверных легенд. Вот. Я маленькую просто такую вспомню там историю, как бы рассказ Татьяны Алексеевны Бакунина. Дело в том, что вот в белом, так называемой белой эмиграции, к русским эмигрантам, которые жили в Париже, вот общество довольно-таки такое радикальное французское общество относилось, ну, можно сказать, негативно. Для них это были, ну, своего рода, ну, как бы, люди, ну, в какой-то степени второго сорта. Для них это, если таксист, это колонель, вот, который должен развозить их на такси, и все они вот, сторонники монархии, и ничего, ну, как бы никаких разговоров с ними вести не надо. И вот однажды, когда уже преподавала помимо вот, работы в Национальной библиотеке, помимо профессиональных занятий истории и библиографии, вот Татьяна Алексеевна преподавала русский язык в школе в Сен-Клу. И когда вот французы молодые начали уже там, не знаю, в открытую издеваться и кричать, что она чуть ли там не монархистка и так далее и тому подобное, она была вынуждена просто выдать ей, женщина была очень-очень суровая, очень жесткая, выдать такую гневную лекцию о том, что она является внучатой племянницы Михаила Александровича Бакунина, основателя анархизма. И в этом отношении обвинять ее в том, что она сторонница какого-то монархизма, ну, мягко сказать, некорректно. Вот, относительно самого Михаила Александровича, легенд очень много, в том числе легенды, связанные с его масонством. Почему? Потому что вот даже такие псевдомаститые историки, там профессора Петербургского университета, начинают там выдумывать и писать, что когда Бакунин никогда еще не был, ну, если прослеживать историю, где он конкретно находился, начинают говорить, что он в 1945 году в Париже был принят туда же, уже в масонство. В действительности все это относится к гораздо позднему времени, относится уже к периоду его активной дружбы с Гарибальди, гарибальдийским походом, и в начале 60-х годов Гарибальди, как и ну, практически все руководители движения за объединение Италии, как Мадзини там, и так далее, там подобное, можно массу имен приводить. Вот, одним словом, Гарибальди стал великим мастером Великого Востока Италии. Потом в этом движении очень-очень сильно разочаровался и потом был посвящен в так называемое египетское масонство обряда Мемфис, которое вскоре же под его руководством Гарибальди объединилось в движение Мемфис-Мисраим, которое сейчас вот активно процветает. И вот такое, если кто-то интересуется оккультным масонством, то вот это оккультное масонство, это вот как раз в этом Мемфисе, Мисраиме существует. Но тем не менее, руководил этим масонством изначально в период объединения двух уставов Джузеппе Гарибальди. И на острове Капрера, на котором он скончался впоследствии, в начале 60-х годов, он принял масонство, ну, в начале Великий Восток Италии, Великий Восток Италии, когда его возглавлял Михаил Александрович Бакунина. Бакунин, конечно же, не мог, ну, вот я вам уже упоминал, что так или иначе в роду у него пять родственников там тоже из его рода были одновременно и декабристами, и одновременно и масонами, и он понимал, что масонство можно использовать, ну, скажем так, в революционных целях. И поэтому в 1864-65 годах он создал, написал катехизис современного масонства и создал так называемое интернациональное братство. Одновременно с этим он активно предполагал и говорил, что если декабристы в России, если карбонарии в Италии, если декабристы в России, если гарибальдисты в Италии использовали масонство на пользу революционного общества, то также можно активно использовать масонство для революционных целей. Но он, помимо вот этого интернационального братства, русских там было очень немного, это чисто, скажем так, у революционеров там не было в то время национальности, все боролись за свободу всей Европы, за свободу каждой отдельной страны, но это в какой-то степени можно, не знаю, там, с революционным движением в Латинской Америке в 20 веке сравнить, это же движение в Европе в 19 веке. Вот, но, к сожалению, что он вот создал еще другую такую полумасонскую организацию, Международный альянс социалистической демократии, полуанархистскую, полумасонскую организацию. Вступила она в Первый интернационал. Вот как одна из швейцарских вот таких подразделений. Но, к сожалению, эта борьба не увенчалась успехом. Ну, надо в первую очередь напомнить, вот с одной стороны, не знаю, большинство из нас воспитывалось там в советские времена, вот на масонство было наложено такое своеобразное табу, потому что еще когда-то Конгресс Коминтерна заклеймили это как мелкобуржуазную идеологию, и под влиянием во многом Троцкого была принята такая резолюция о несовместимости одновременной принадлежности коммунистической партии к масонским ложам. И поэтому очень настороженно и так негативно, как мелкобуржуазная идеология, к этому относились. А в действительности вот первый интернационал, он начинался в масонском храме. Почему? Потому что они в храме номер один снимали помещение, проводили там заседания. И вот первый интернационал начал свое движение из здания масонской ложи. Но Бакунина, конечно же, не поддержали. Вот. И после того, как произошло ряд скандалов, в том числе вот такие так называемые Нечаевщина, когда он начал в такие мифические организации Нечаева принимать. Ну, в общем, Бакунин был обвинился, дословно говоря, в вымышленных поступках и на Гаагском конгрессе исключен из интернационала. Что в результате вынудило уже Бакунина отойти от всего и создать свой собственный интернационал. Вот, и, как правило, говорят в первую очередь, конечно же, о Михаиле Александровиче, помнят о нем, знают хотя бы на слуху его имя, оно существует. Но, тем не менее, это была целая семья. Каждый из членов этой семьи, братья и сестры Михаила Александровича, были чрезвычайно людьми талантливыми. И просто вот я, воспользовавшись случаем, я говорю, попытаюсь привлечь ваше внимание к фигуре его брата Павла Александровича, вот, который написал ряд очень-очень интересных, в каких-то таких крупных библиотеках есть, ряд интересных философских таких произведений, совершенно оригинальной такой философской структуры. Ну и одновременно, что если брат ринулся в такое революционное масонство, то Павел Александрович, наоборот, он вступил в так называемый орден азиатских розенкрейцеров. То есть это, наоборот, там сверхмистическая такая тайная организация. Вот. И вот как раз, собственно, мы уже подходим ближе к героям нашего основного повествования. Дело в том, что вот как раз племянником Михаила Александровича вот был Алексей Ильич Бакунин. Вот человек, его отец был подпоручиком, помещиком, одним из владельцев Примухина. Казалось бы, лицо не очень известное. Вот. Но тем не менее, вот Алексей Ильич, он достаточную роль во всем сыграл. Вот немножко попозже я о нем расскажу, об Алексее Ильиче. Но, собственно говоря, почему позже немножко? Потому что предыстория всего моего рассказа и предыстория всего моего увлечения этими людьми. Вот. Первоначально я как бы в своих изысканиях занимался чисто декабристами. Потом от декабристов, в силу того, что более там 120 человек декабристов были членами масонских лож, начал заниматься историей масонства. Это оказалось намного сложнее, чем история декабристского движения. И, конечно же, первые работы, там, которые я посвящал Новикову, но встал вопрос, где вообще и как это изучать. И вот в библиотеке иностранной литературы, когда я еще был там на первом курсе, так случайно в открытом доступе нашел, я обнаружил для себя, вот если алфавит декабристов был опубликован, вот то имена декабристов и биографии декабристов более-менее известны, то в библиотеке иностранной литературы я обнаружил для себя работу Татьяны Алексеевны Осоргиной 1967 года, посвященная, ну это такой своеобразный биографический словарь российских масонов. Ну, словарь достаточно краткий, но, конечно же, это факт историографии, и без него любой человек, который начинал заниматься, интересоваться и изучать масонство, не мог пройти. Вот, конечно же, мне и стало интересовать, что, кто автор, что это за человек. Вот, и потом судьба меня столкнула с Натальей Михайловной Перумовой, исследовательницей творчества Бакунина, которая по существу вот, была инициатором создания какого-то немножко музея вместе с Владимиром Ивановичем Соем, как раз музей в Примухино создавала. Она как раз вот была специалистом, в том числе и по Бакунину, и по вообще по движению анархистов. И, ну, конечно же, воспитала вокруг себя целую плеяду молодых историков, ученых. Хотя она в Институте истории числилась, но вокруг нее была масса, не знаю, таких молодых сторонников. И, не знаю, если мало кто сейчас помнит, что были там, издавались целые там издания анархистов, происходили демонстрации анархистов, но вот, к сожалению, после кончины Натальи Михайловны все это движение сошло на нет, и руководители анархистов, анархосиндикалистов плавно у нас перетекли в государственные структуры. Может, кто-то слышал такой Андрей Исаев, который возглавлял это анархистское движение. Теперь один из таких, ну, полускандально известных там руководителей Единой России и Комитета по труда, пока его не сняли, там в Государственной Думе. То есть плавно это эволюционировало так во власть, так же, как и другие ее ученики, плавно там в какие-то такие, в такой официоз перетекли. Ну, в общем, одним словом, что Наталья Михайловна, уже по интересуясь Бакуниным и зная, что какие-то материалы она уже передавала в 60-е годы Михаила Александровича в Москву, вот в отдел рукописи, где работала Татьяна Алексеевна, она как раз и дала мне адрес и посоветовала обратиться к Татьяне Алексеевне. И вот, начиная с 90-го года, у меня завязалась, ну, достаточно такая активная переписка с ней, а потом уже произошло личное знакомство. Ну и фактически 5 лет непрерывно я с Татьяной Алексеевной общался. Вот, и в своих вот, почему перед Алексеем Ильичем я говорю, что человек она была чрезвычайно скромной, жесткие и всегда была в каких-то определенных рамках. И когда я говорил о том, что Алексей Ильич это фигура замечательная, которую нужно также изучать, и нужно о нем писать и говорить о нем, она все время говорила, нет, он простой врач, и ничего кроме простого врача никем он не был. Еле-еле я вот уговорил там немножко о ней пару слов написать, немножко опубликовать там ее воспоминания Кизеветре удалось, небольшие. Еле-еле уговорила воспоминания о последних патриарха Тихона, ее матери Эмилии Николаевны, опубликовать. А вот относительно Алексея Ильича она стояла намертво и считала, что он был врачом и врачом останется. Но в действительности, если брать даже чисто вот официальную такую титулярную биографию, Алексей Ильич, он был и депутатом Государственной Думы, и был заместителем министра Временного правительства и отвечал министерство презрения, отвечал за работу с инвалидами и ранеными воинами в период Второй мировой войны. Но тем не менее, вот даже несмотря на какие-то вот эти должности, свои посты, Татьяна Алексеевна всегда подчеркивала, что он лишь врач. Вот в силу того, что, конечно же, все вот такие революционные веяния, знаменитое такое либеральное Тверское земство, не могло обойти мимо Алексея Ильича. Вот, и он постоянно попадал в такую ситуацию, что за свою, ну, достаточно по тем временам радикальную деятельность он постоянно исключался из университетов, запрещали ему получать дипломы, запрещали ему лечить там, где он был. И в результате он был вынужден получать образование за рубежом и работать иногда даже на фельдшерских, имея европейское образование, работать на фельдшерских должностях в провинции. Вот, тем не менее, он активно поддерживал связи, ну, скажем так, с радикально настроенными и представителями земства. И, ну, дело вплоть до того доходило, что на его адрес приходили посылки, и связь вот знаменитой «Искры» Ульянова Ленина как раз осуществлялась за границей через него, и письма на имя Ленина проходили как раз через руки Алексея Ильича. Вот, ну, может быть, это мое чисто вот предположение. Я вот некоторые фотографии, как буду вам некоторые документы, фотографии, которые есть, я вот буду вам по рядам передавать, вы спокойно будете смотреть, а в конце, ну, как-нибудь возвращать. Это вот здесь как раз их, не знаю, дача Сен-Женевьев-де-Буа. Немножко я они как бы тоже вот перескакиваю, немножко скажу, вот, чтобы знать, где, что, как они жили. Дело в том, что за одну из своих книг «Повесть о сестре» Михаил Андреевич Осоргин получил в Америке премию «Книга года». Премия была сравнительно небольшая, но для Франции, для достаточно бедной, ну, для достаточно бедного русской эмиграции, вот, обедневшей, деньги эти были достаточно большие. И случилось так, тоже я к этому подробнее скажу и расскажу. Эмилия Николаевна служила врачом при русском доме Сен-Женевьев-де-Буа. Вот, и в силу того, что она заботилась о своей матери, урожденный Шлиппенбах, вот, которая была в таком серьезном возрасте и должна была постоянно находиться при русском доме. Вот такая связь между дочерью, которая жила в Париже, и хотя Сен-Женевьев-де-Буа находится там в 20 с небольших километрах от Парижа, но по тем временам там не было так называемой РР, которая быстро очень добирает, довозит до этого места. Вот. Было очень трудно общаться. И Михаил Андреевич, он решил на этот свой гонорар купить маленький домик. И вот, я не знаю, я вот когда смотрю, я вот для меня это, ну, классические там дачи периода, когда начали выдавать 6 соток. Вот этот домик, который они там построили, ни дороги, ни забора, вообще ничего. Вот в действительности для меня был, ну, совершенно таким шоком, когда я первый раз очутился в Сен-Женевьев-де-Буа. Для меня это было какое-то представление, что вот маленькая такая деревушка. В этой маленькой деревушке там стоит русский дом, при русском доме кладбище, церковь, и ничего больше нету. Но когда я там очутился, это был, конечно, для меня полный шок, потому что это такой полноценный город, свыше 30 тысяч человек, с автобусами, которые курсируют там, и до русского дома там добираться, ой, как не близко. Вот, от станции. Но, тем не менее, это стало любимым местом всей семьи Бакуниных. Все они там жили и, конечно же, скажем так, летнее полугодие проводили только там. И вот здесь вот просто фотографии вот в саду, когда они уже домик обустроили. Это вот Алексей Ильич Бакунин с Михаилом Андреевичем как бы отдыхают перед своим пристанищем. Вот. Что следовало бы сказать? Во многом, может быть, ну, это мое чисто предположение, говорю, что во многом не хотела много рассказывать об Алексее Ильиче Татьяна Алексеевна, ну, потому что в их семье, в жизни Алексея Ильича там произошло ну, небольшое такое событие. Вот работали они, как Эмилия Николаевна, тоже чуть-чуть о ней попозже, так как его жена, так и Алексей Ильич, в такой приходящей клинике для больных, амбулатории в Париже, которая принимала русских эмигрантов. Работа была безденежная, и в 26-м году открыли русский дом. Вот, Эмилия Николаевна устроилась туда работать, а для Алексея Ильича не оказалось места. И он оказался один, дети более-менее уже живут самостоятельной жизнью. Его жена постоянно при русском старческом доме, и он решает сделать такой шаг, что в 27-м году уезжает в Югославию в поисках работы. Вот. В поисках работы, и вначале живет в Белграде, но тоже с работой очень и очень было тяжело. Потом он работал таким так называемым общинским врачом на границе с Македонией, в очень глухой провинции, общался лишь с крестьянами. И вот в период как раз нахождения его в Югославии, вот он постепенно, ну, все-таки, не знаю, надо как бы понимать, что это не современность, что это век 20-й, первая половина 20-го века, и классические такие для нас запретные вещи тогда запретными вещами не были. Взять хотя бы там Михаила Афанасьевича Булгакова. К чему я это веду? Что он пристрастился в Югославии к кокаину и к морфию. И стал уже законченным наркоманом. И когда уже это обнаружилось, Татьяна Алексеевна, Эмилия Николаевна поехала в Югославию. Сказала, что ты тяжело очень болен. Привезла его в Париж и буквально за год смогла поставить его на ноги. И действительно, он стал помогать ей в работе в русском доме. И как раз вот покупка этого дома в Сен-Женевьев-Дубуа, она в значительной степени как бы восстановила его силы и вновь сделала из него человека. То я, во-первых, нарушил первое правило, потому что меня просили рассказать об одной, как бы, вначале любимой книжке, а я об этом забыл, заложив ее бумажками. Ну, поэтому немножко о ней попозже. Теперь мы подходим как бы ко второй половинке. Немножко я в двух словах как бы сказал о роде Бакуниных, что Татьяна Алексеевна, дочь Алексея Ильича, достаточно известного в свое время врача, но во второй половине я ничего не упомянул. Ну, Не знаю, очень, конечно же, такое сложное. Может быть, это слишком так бы личностная моя оценка, может, совершенно неправильная, но как на данный момент у меня такая точка зрения, она существует. Я вслед во многом за Борисом Зайцевым отношусь к Саргину как писателю очень и очень спокойно. То есть это как бы явление своего времени, но не более того. Вот, и хотя я посмотрел там в школьной программе там, рассказ «Пенсне», там в некоторых школах изучают и пытаются изучать творчество Саргина как писателя. Но в действительности он всегда был в первую очередь журналистом, эссеистом, ну и, наверное, не журналистом, не эссеистом, а в первую очередь как бы масоном. Это вот главная его стезя, которой он посвятил всю свою жизнь. И поэтому, конечно же, любопытные, интересные его и рассказы старого книгоеда, и там и старинные его рассказы любопытно читать, это такие полуанекдотические там истории из истории, ну, типа подпоручика Кижи, вот Тынянова так. Вот старинные рассказы любопытные это читать, но, собственно, вот его как бы произведения чисто художественные, как там «Сивцев Фражик» там, или «Вольный каменщик», конечно же, читать можно, но это многого не дает. Многого не дает, не мою сердцу. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. Он никогда не входил в какую-то когорту сверхизвестных писателей, которые там на... Вот-вот и ему на Нобелевскую премию его выдвинут. Он прекрасно это понимал, он прекрасно понимал, что это каждодневный труд, каждодневная работа, что каждый день нужно выдать в одно, во второе, в третье издание определенную порцию там очерков, заметок, рассказов, и за счет этого жил. Вот, но, собственно, конечно же, фамилия его была не Саргин, а фамилия его была Ильин, хотя Ильиш по бабушке, которая была Саргина, он взял себе псевдоним. Родился он в Перми. В Перми происходит каждый год чтение, посвященное Саргина, тоже небольшой такой музейчик существует, где его личные вещи туда переданы. Вот, но род он не менее известный или иных, чем род Бакуниных, тоже приблизительно там с 15-16 века он достаточно известный, иногда там даже его, как, хотя это совершенно никакого отношения не имеет, но так красиво звучит, слабовым дворянином там, дворянином там называют, но род древний, интересный. Был шестым ребенком в семье, он рос совершенно обычная семья, гимназист. Его старший брат Сергей, который в 12-м году скончался, он как раз и заразил его вот этой потребностью творить, писать. Творить, писать и что-либо делать. И он вначале в местной пермской газете, когда скончался классный наставник, опубликовал маленькое такое сочинение. И с тех пор, вот с юности, с гимназических лет, он понял и сказал: «Я журналист, я журналистом буду». И с тех пор, конечно, не проходило, наверное, там дня, недели, чтобы он не что-либо не писал. Вот, путь во многом его жизненный был, ну, достаточно традиционный. Это гимназия, после гимназии Московский университет, юридическое образование, попытка работать присяжным поверенным в Москве, потом переезд в Пермь. Потому что он всегда чувствовал, что он должен быть в достаточной степени близок к народу. И поэтому он достаточно перспективную должность помощника присяжного поверенного. Он как бы решил по этому пути не пойти, а пойти по пути, что стал таким помощником во всех юридических делах местного общества купеческих приказчиков. Я считал, что именно действительно он, находясь ближе к народу, сможет ему помогать. И здесь в Перми появляется первое действующее лицо вот, в его семейной жизни. Это Екатерина Александровна Маликова. Вот. Вот, в действительности как-то ну, сейчас даже объявлено в этой лекции Татьяна Алексеевна, вот книжка даже ей как бы посвящена, и Татьяна Алексеевна это ну, наиболее как бы достаточно известное имя. В действительности все три супруги Михаила Андреевича были ну, не просто выдающимися людьми, а ну, ну, совершенно замечательнейшими. И если вот я говорил, что род Бакуниных это одно, вот Маликова это совершенно другое. Вот у нас совершенно не помнят, не знают и об Александре Капитоновиче Маликове ну, практически ничего не известно. Нету даже, вот я посмотрел, нет каких-то элементарных статей, там, каких-нибудь классических, там, академик, традиции, Википедия, то есть в электронном виде вообще ничего нет. В действительности, этот человек по своему влиянию на общественное мнение второй половины XIX века, это ну, человек был совершенно выдающийся. Вот почему? Потому что он создал общину богочеловеков, вот, и эту общину возглавлял вначале в Орле, а потом в Америке. Что это такое было? Он был, конечно же, как все люди своего времени, причастен, был прогрессивный, скажем так, человечество, как раньше говорили. Был причастен к движению народовольцев. По делу Каракозова он был осужден. И вот именно находясь в заключении, он стал активно знакомиться, скажем так, с христианской литературой. Стал в какой-то степени проповедником и считал, что ну, действительно вот, человека, каждого человека нужно воспитывать по своим нравственным качествам, как Бога человека. И пытался создать такие коммунистические коммуны. Вначале в Орле, потом, когда у него в Орле произошло полное отторжение и травля как со стороны духовенства, так и со стороны бывших соратников по революционной деятельности, он был вынужден уехать в Америку и создать там, в том числе и среди американцев, свою колонию богочеловеков. И вот один из его сподвижников и последователей, и впоследствии, ну, один из идеологов, то есть масонства уже в эмиграции, Николай Васильевич Чайковский, один из руководителей таких белых правительств, ну, конечно же, в первую очередь революционер, вот, Николай Васильевич Чайковский входил в эту же коммуну у него в Америке. Но вот такая неприязнь открытая, ну, к ним как угодно говорили. Их обвиняли в том, что они все там чуть ли не скопцы, что они, не знаю, там, в общем, творят не весь что в своей коммуне, и вот этой, в силу этого неприятия он был вынужден переехать обратно в Россию, а до этого он в период до создания своей коммуны он служил на железных дорогах. И вот получилось так, что на железной дороге в Перми требовался очередной чиновник, и вот этот Маликов, он уехал в Пермь. У него были две дочери, одна Елизавета вышла замуж, хотя это не было в церковь, они не были воцерквленными людьми. Этот брак был чисто, ну, как по-нашему говорят, гражданский, а не освященный церковью. Елизавета вышла там замуж за члена Алексеева, члена коммуны его в Америке. А Екатерина познакомилась с Михаилом Андреевичем и стала его женой. Но в отличие от отца, который отец, вот, кстати говоря, в 1903 году они стали мужем и женой, а отец уехал во время отдыха, ну, скажем так, отдыха, каникул, там, отпуска, как бы по-современному, к своему другу, другому также выдающемуся революционеру Герману Александровичу Лопатину, и там в 1904 году скончался. Но, тем не менее, Осоргин тесно с ним общался и оставил мемуарный очерк у Маликова и Короленко. И вот, в отличие от отца, который вот идею Бога человечества проповедовал и делал, его дочь Екатерина Александровна стала, ну, скажем так, одним из наиболее активных деятелей движения социалистов-революционеров СССР. И Михаил Андреевич, как бы в значительной степени под влиянием жены, вот здесь даже такой какой-то своеобразный такой анархистский дух там присутствует. Он активно стал сотрудничать с партией социалистов, революционеров, участвовал так или иначе в этом движении, но, как он говорил сам в своих воспоминаниях, движение, хотя и примыкал там к эсерам-максималистам, его участие ограничивалось внешним наблюдением, как он говорит. Потому что он предоставлял свою квартиру для собрания эсеров, готовили они там посылки с оружием, посылки с литературой, вот, пропагандистской, но сам он в каких-то террористических действиях и даже боевых действиях никогда не принимал участие и считал, что это, ну, в значительной степени как бы не дело журналиста, юриста заниматься такими делами. И достаточно судьба его полностью оказалась перевернутой благодаря вот ошибкам нашего там департамента полиции, потому что его, в силу того, что он носил как бы фамилию Ильин, его приняли за другого революционера, бомбиста, вот, и арестовали, и поместили его в тюрьму, и грозило ему вплоть до смертной казни, потому что там так называемые там столыпинские галстуки там появились, и активная борьба против революционного движения жесткими методами пошла. И потом также по ошибке его взяли и выпустили. Считали, что это Ильин, но не бомбист, а совершенно другой. И вот хотя он был эсером, он оказался такой, что оставаться в этой стране, когда революции уже нету, то ли его повесят, то ли отпустят, совершенно не следует. И он уехал в 1906 году в Италию. В Италии существовала так называемая вилла Мария, вот, около Каве Декования. Там жила русская колония, очень такая, ну, обычно, когда говорят Италия, все почему-то говорят Капри, Горький, но в действительности вот основная колония жила на этой вилле Мария в Каве Декования, и вместе друг другу они помогали. Вот, и вот здесь вот несколько, пару вот я вот фотографий, как раз где вот он общался в Италии, где он жил, и как он тогда выглядел. Ну и, соответственно, хотя вот первая жена его втянула в эсеровское движение, они уже фактически не жили, то есть прожили года два. И после этого совершенно связь между ними прервалась, и совершенно независимо брак был в достаточной степени, вроде признавался, но не в церкви венчались они. Он признавал и называл всех своих любимых женами, но по большому счету можно было бы по нашему времени сказать, что это гражданский брак был там первый. Вот. И нужно было каким-то образом жить, и он становится Ассардин корреспондентом очень известной газеты, ведущей газеты, которая существовала в то время, «Русские ведомости». И постоянно посылает корреспонденции вот уже за подписью Ассардин. Посылает корреспонденции. И вдобавок ко всему начинает также сотрудничать в «Вестнике Европы». Но этого оказалось недостаточно, потому что переводы из России в Италию приходили достаточно нерегулярно. И Ассардин начинает как бы новую свою деятельность. Он организовывал большие группы народных учителей и отправляли их в Италию для того, чтобы в Италии они наиболее значимые памятники архитектуры и искусства смотрели. И вот он, Ассардин организовал такой своеобразный лекторий для народных учителей из России, которые приезжали, и вот эти все группы, много сотни, тысячи народных учителей из России, он со всей Италии, он их знакомил. Вот. И одновременно с этим достаточно известный, познакомился так или иначе со всеми значимыми литераторами, которые также приезжали в Италию, и там знакомство и с Горьким, и знакомство и с Амфитеатровым, и с Алексеем Толстым. То есть масса вот таких литературных связей у него появилась. Но потом уже в период, когда началась Первая мировая война, конечно же, оставаться в Италии Ассардин не хотел. Изменения в России происходили очень-очень быстро. И, конечно же, он усидеть в Италии спокойно не смог и отправился в Россию фронтовым корреспондентом на Западный фронт. Но здесь вот вроде ничем не, как бы не примечательная деятельность, но здесь совершенно произошла как бы вторая встреча со второй женщиной, важной в его жизни. По-разному называют ее иногда Рахиль Григорьевна, иногда Рахиль Григорьевна, то есть такого установленного нету, совершенно такая для своего времени она считалась там невзрачной, там большеглазой девушкой, нескладным таким ребенком. Но тем не менее, вот эта Рахиль Григорьевна, она была дочерью на 7 лет, Ассардин был ее старше, но вот этот возраст даже был не сколько возрастной, он ее старше был, сколько, я бы даже грубо сказал, такой разница в развитии по интересам и по менталитету, который у них был. Ну, факт тот, что она была дочерью очень видного еврейского такого общественного деятеля, вот, Хат Гаама. Вот, юриста, журналиста, одного из вот таких руководителей вот, массы улиц, названо там в Израиле сейчас, одним из руководителей таким идеологов сионистского движения. И вот здесь, когда он познакомился с ней и женился на ней, вот порядка где-то 1912 года, потому что так зафиксировано это было, в действительности, я бы сказал, что такого тесного, постоянного общение семейной жизни у них не проходило, не происходило. Потому что она жила во многом от приезда сестры там, и отца в Европу и постоянно находилась больше в этой такой своей, такой, скажем так, полусионистской семье. Ассардин вечно находился в разъездах, в поисках новых сюжетов для своих очерков. Очерки Италии он тогда же написал. Вот, и часто очень они жили совершенно раздельно, совершенно раздельно. Вдобавок к этому, как правило, приходилось им жить, осаргину все это время либо на каких-то съемных квартирах, либо в таких полукоммунах. Вот, но тем не менее появились сейчас исследователи, которые, ну как у нас очень любят. И если дочь там выдающегося еврейского деятеля, значит она тоже выдающийся человек. И даже в каких-то биографиях Саргина начинают делать, скажем так, ну мягко скажу, так смелые предположения, что чтобы жениться на ней, Саргин принял иудаизм. Вот, но это вот полная вот такая ахинея, но это очень нравится вот нашей публике, которая, ну, часто очень занимается публицистической деятельностью, сидя либо в Америке, либо в Израиле. Там. Вот. И оттуда даже пошла там в некоторых таких, ну, таких уже более таких жестких, таких, не уже не сионистских кругах, а в наших таких, ну, охотно-рядских таких рядах, что вот Саргин стала масоном в силу того, что его жена вторая повлияла, сделала из него сиониста, и потом вот из-за этого он стал масоном. Вот, но Саргин не усидел, как я сказал, в Италии, по существу с Рахилой Григорьевной уже больше не жил, и отправился на Западный фронт, где вот здесь он был. И вот в Италии началась еще одна страсть, одна из таких, ну, немного как бы увлечений было там, ну, два-три увлечения таких всей жизни Саргина. Я, ну, наверное, там скажу там по порядку возникновения. Книги, раритеты, редкие книги. Второе – это масонство. И третье – это вот выращивание роз. Это вот этим вещам он мог предаваться, ну, бесконечно и всегда. Вот. И здесь вот, ну, сохранился его каталог его библиотеки. Вот еще и итальянской. Здесь вот вы можете его видеть, что, как она выглядела, как в Италии он путешествовал, как он жил, когда, будучи экскурсоводом. Вот. Ну и в Москве, когда он сам в своих воспоминаниях он писал, что он в Москву приехал, он, ну, знал, конечно, по Италии там, ну, это такое было в достаточной степени не... Ну, не близкое знакомство, такое в достаточной степени шапочное такое знакомство было, наверное, исключение Горький. Вот переписку Саргина с Горьким опубликовали, почему-то считают и прославляют, и говорят, что Горький всегда ему симпатизировал и всегда ему помогал в становлении как писателю. В действительности это... Ну, совсем не так. И вот об архиве Саргина тоже я немножко подскажу, что когда я работал с этим архивом Саргина, он Горького не иначе как, ну, так очень снисходительно, как бы назывался, жать человека, очень мелкий человек там. Вот он вот так относился к Горькому. Вот. Что происходило дальше? И когда Саргин оказался в Москве, он, зная как бы принципы организации там, европейских там, писательских союзов, он все свои силы создал для создания вначале союза, ну, скажем так, прообраз союза журналистов, а потом союза писателей и журналистов в Москве. И благодаря как раз вот этой такой административной во многом деятельности он одним из первых стал сторонником, стал идеологом создания вот таких творческих союзов. И вот как раз благодаря вот этой активной деятельности по созданию творческих союзов и стал он известен среди литератором. И именно тогда, лишь в 17-18 году, он стал задумываться о том, что как бы входит в союз там, журналистов и писателей, там, возглавляет один из руководителей его. А сам ни одной книжки там толком не написал, кроме вот таких каких-то очерков и каких-то таких эссе небольших. И вот тогда он начинает первый свой роман, действительно задумал, в 1918 году, «Сифражи», который писал в течение 10 лет, так, с очень и очень большим трудом. Вот в Италии еще произошло еще одно маленькое событие, которое тоже повлияло на его жизнь. В 1914 году в Италии революционная, скажем так, эмиграция, она постепенно расползалась там по другим странам мира. Вот эта Вилла Мария, она перестала существовать, но были там братья, такие жили, такие братья Крахмальникова, вот которые решили пойти в 14 году на фронт. Получилось так, что эти братья Крахмальникова, а точнее один брат Крахмальников, он вступил в Великую Ложу Италии. Там вот тоже такое четкое как бы разделение, достаточно консервативное, там, скажем так, Великая Ложа Италии и такая радикальная Великий Восток Италии. И обратился к Михаилу Андреевичу, которого все в Италии все буквально знали, русские, обратился с ним с такой просьбой, а Сорген не собирался как бы связывать с этим всю свою жизнь. Он обратился к нему с просьбой: я ухожу на фронт, и в Италии не остается ни одного русского масона. Вот, пожалуйста, вот ради меня, что неизвестно, как моя жизнь сложится, ты вот войди в эту ложу, чтобы хотя бы один русский в масонских ложах был. А Сорген согласился, но вот в ложу в Энти-Септембре он вступил, но это было очень такое формальное очень членство. Но тем не менее, это членство и посвящение Соргина, оно состоялось в 14 году, и очень долго он об этом совершенно не вспоминал, и это его совершенно не интересовало. Вот. Потом начался период сверхактивной деятельности Михаила Андреевича. Я сказал уже, что он уже известны очень такие библиофильские издания, как чрезвычайно редкие, там и основывал там лавку писателей и издавал такие свои маленькие рукописные сборнички и со множеством разных писателей. И я просто вот перечислю, что где, в каких газетах он сотрудничал: «Народный социалист», там, «Свободный народ», «Власть народу», «Родина», «Понедельник», «Луч», «Щит», «Наша Родина», «Четвертый час», «Вечер Москвы», там и так далее и тому подобное. То есть он сделал. Единственное, почему мы совершенно точно знаем, и все так или иначе с творчеством Сорогина сталкивались, из-за того, что он прекрасно знал итальянский язык. И именно в это время Вахтангов задумывает поставить на сцене «Принцессу Турандот». И как раз Сорогин для Вахтангова «Принцессу Турандот» перевел. И до сих пор мы это произведение, я думаю, что большинство из вас все-таки так или иначе это видели. Это классическую эту постановку. Вот именно с языком Сорогина мы встречаемся, когда смотрим «Принцессу Турандот». И очень долгое время он и жил как раз благодаря этим переводам, потому что имела она всегда успех во все времена. Эта пьеса он перевел еще как бы и все и другие пьесы Гальдони, но, к сожалению, они не были как бы поставлены. Отдельный томик он составил. Но он очень долгое время получал гонорары именно за перевод этой пьесы авторские, и позволяло это ему достаточно хорошо существовать и жить. Михаил Андреевич. Произошел ряд событий. Конечно же, он стал общаться как бывший эсер, там и как политэмигрант, все-таки считался политэмигрантом там. Когда он приехал в Россию, его первая должность как по образованию юрист, политэмигрант, такие люди нам нужны, новые России и так далее. Первая должность, которую ему предложили, это пост посла в Италии. Но он сказал: уж извините, я в Италии там с 6-го года прожил, я ее все знаю, меня как бы не интересует, я хочу в российской жизни принимать участие. И с этого времени очень начинается его наиболее близкий его духовный человек была Екатерина Дмитриевна Пскова, которая его в политическую борьбу активно вовлекла. Но надо с самого начала сказать, что вот Прокопович, Кускова, как и Осоргин, они не могли найти себе ни одной такой политической партии, с которой бы они полностью входили. Ну, как они, предположим, там партию «Народная свобода», кадетскую партию там основывали, а потом буквально там через 2-3 дня из нее выходили. Там. Социалисты там им вроде нравились по своим идеям, но они не могли найти. И считали, что, в принципе, не сколько политическое движение и как бы создание политической партии важно. А, ну, может, это слишком глубоко, ну, там громко как бы звучит, действительно, служение народу. И в 20-е годы вместе как раз с Кусковым, с Прокоповичем, он возглавил комитет помощи голодающим. Комитет помощи голодающим, который занимался огромной сбором средств, в том числе, никто это не скрывает, и благодаря каким-то заграничным связям, потому что, когда он приезжал в Поволжье, Осоргин, и приезжал к себе на родину в Пермь, он, конечно же, видел, что в начале 20-х годов голод был просто такой, что спокойно смотреть на это было невозможно. И вот как раз за эту деятельность в Комитете помощи голодающих он был вначале арестован, потом благодаря там вмешательству Пешковой место ссылки ему заменили, дали более благополучный, скажем так, город, там Царево-Кокшайск, отправили его в ссылку, а не куда подальше. В ссылке это он долго просидел, формально опять, как и в 6-м году, его объявляли, что он должен быть подвержен смертной казни. И, конечно же, перспектив развития жизни в России у Осоргина было мало. Но вдобавок к этому постаралось само наше как бы, правительство. И на знаменитом философском пароходе, в числе всех прочих, там есть даже так карикатуры, где его там рисовали, он на знаменитом философском пароходе был отправлен в Германию. Вот. Но надо сказать, что он от российского паспорта, от российского гражданства, ну, так, советского там, гражданства уже тогда, никогда не отказывался. Он регулярно ходил в наше консульство, продлевал это свой паспорт. И лишь в 37-м году, когда всем стало очевидно, чем это советское гражданство может грозить, когда начали уже слишком настойчиво требовать его возвращения паспорта, когда начали происходить похищения там, деятелей там, Русского общего воинского союза и так далее и тому подобное, когда наша агентура активизировалась, он уже просто-напросто отказался идти продлевать паспорт и до конца жизни оказался так апатридом, то есть человеком без гражданства. Ну и подходим мы как бы уже в 22-м году он пытался жить в Италии, пытался жить в Германии, пытался сотрудничать с разными издательствами. Но в конце концов, в 25-м году окончательно он переселяется в Париж и становится одним из, сотрудничал во множестве разных изданий, и публиковали его, находились друзья, товарищи, там, не знаю, там и в Норвегии, и в Швеции, и там в Югославии, то есть принцип там был такой, что появлялась статья в одной газете, потом все газеты, скажем так, на периферии русской эмиграции, потом все те же самые произведения они заново публиковали. Вот. Началось его сотрудничество в газете «Последние новости». Вот. И более-менее такая оседлая жизнь. И надо сказать, что уже, это официально так было признано, что в 23-м году вместе с Прохилой Григорьевной он уже перестает полностью всякие контакты прерывать. Вот, вот как раз это вот, вот в путешествии, ну так, в поездках по югу Италии, в 25-м году юг Италии объезжал, юг Франции объезжал, и потом уже отправился в Италию. Вот, и что происходило в это время с семьей Бакуниных? Вот. Они были, конечно, ну, очень шапочно, очень отдаленно, ну, совершенно просто, ну, как бы, человека видел где-то, и на этом все заканчивается, как бы. Они существовали. При этом существовало, ну, сейчас исследователи там начинают там уже крутить, вертеть, что, судя по перепискам, там существовали там, у Эсаргина там существовала там одна тайная любовь, там существовала вторая тайная любовь, вот там он готов был третий раз эту окончательную свою любовь найти, но тем не менее, что дальше переписки, я говорю, дело не пошло, это, ну, как бы, точка зрения исследователей. Вот, существует. Почему я просто хотел точную дату увидеть, ну ладно, это я думаю, что не принципиально, там, осень 25-го там, или там, весна 25-го, это роль принципиально не сыграет. Что происходило с семьей Бакунина? Когда вот я вам сказал, что кратковременно был заместителем министра внутренних дел Алексей Ильич, потом полностью перешел и основал частную вместе с таким доктором Макеевым частную клинику. Вначале клиника была на Благуши, потом они разделились. Клиника была своя на вот нынешний как бы адрес Остоженко 17-19. Вот это и была частная клиника, и она существовала, и полностью все свои силы Эмилия Николаевна и Алексей Ильич, они отдавали этой клинике. А вот пару просто слов. Эмилия Николаевна, урожденная Лопатина, по, я говорю, по матери, я говорю, Шлиппенбах, вот, замечательная врач, которая также не могла в России получить образование, училась в Париже, училась в Женеве, получила степень доктора медицины, дружила с анархистами, вот, и впоследствии была ее Мария Сидоровна Гольдсмит, переписку с Кропоткиным как бы спасла, и значительную часть архива Кропоткина потом Эмилия Николаевна уже в эмиграции спасала и всячески пропагандировала идеи Кропоткина. Вот. Они как бы существовали, были те времена, когда еще частные клиники были дозволены, но произошло вот такое событие в их жизни, как обладавших определенным весом. Вот, когда заболел патриарх Тихон, встал вопрос о том, куда определять его на лечение. Потому что лечение требовалось спешное, срочное. И первоначально вот оставила воспоминания об этом Эмилия Николаевна. Я их когда-то публиковал. Вот, даже в интернете где-то там можно это найти, эти воспоминания выставленные. Они первоначально встретились как бы вне больницы, посмотрели на состояние патриарха Тихона, посоветовались между собой и решили его к себе в больницу взять. Но в результате на них посыпались все проклятия, которые только могут. Причем первое, что я должен отметить, что не они были сами лечащими врачами патриарха Тихона, а их сотрудники. Это раз. И второе, что когда первый раз в клинике находился патриарх, ему стало значительно лучше, и он опять приступил к служению, потом наступило резкое ухудшение, и уже в больнице у них скончался. И произошла такая ситуация, что они оказались проклятыми, с одной стороны, нашей, скажем так, религиозной общественности, поскольку в их больнице умер патриарх, значит, вы там агенты ГПУ, там ЧК, там и так далее, и тому подобное, и вы подлежите там всякой анафеме, как революционеры там и так далее и тому подобное, прихвостни красных. И с другой стороны, осмелились власти с ним, к ним же также начали относиться, что осмелились взять к себе на лечение патриарха Тихона, моментально прекратили договор аренды этого помещения, и они остались фактически выброшенными без средств существования. И они были вынуждены уехать за границу, благо это произошло без каких-то особых осложнений, без выкупов, как раньше там иногда бывало. Вот, и в 25-м году они оказываются за границей, оказываются в Италии, и в это же время там оказывается Саргин. И вот начинается роман между 21-летней тургеневской такой девушкой. Вот здесь я не знаю даже, хотя бы мне это подарили, но посмотрите, здесь вот ее фотография, действительно, она такая, такая классическая, такая русская красота, хотя там, как я сказал, там и трансильванская кровь, и там и немецкая кровь, и что угодно там у нее было. Вот. И к тому времени ему, он был на 47 лет Михаилу Андреевичу уже. Но выглядел он очень, вот по фотографии видели, достаточно так моложаво, такое благородное, и даже издевались вот над ним и говорили, что ну это такой светленький блондинчик там рядом с ней ходит, хотя он там был уже почти 50-летним мужчиной. И вот этот роман, он в период нахождения в Италии очень-очень быстро развивался, полгода, ну, скажем так, не знаю, там, ухажерство, не ухажерство, и стали они мужем и женой. Вот. Не все, конечно, сами Бакунины, они отнеслись, Алексей Ильич, Эмилия Николаевна, отнеслись к этому очень благоприятно. Спокойно приняли Михаила Андреевича в свою семью. Ну вот младше ее на 3 года была сестра Наталья, она немножко так настороженно вот, там стала относиться к Михаилу Андреевичу. И Татьяна Алексеевна начала жить в Париже, была квартира небольшая у Михаила Андреевича, и уже оказалась полностью в водовороте событий, которые вокруг Осадгина проходили. В 1925 году, вот долго-долго, конечно, там история, что это вот, я вот когда-то, ну, тоже сейчас скажу немножко, что Татьяна Алексеевна относилась очень и очень ревниво ко всем каким-то малейшим упоминаниям. Я думаю, что если бы там она узнала, что под таким названием масонский роман происходит лекция, она бы меня изничтожила там на корню. Вот, потому что она вот к личному такому вмешательству в жизнь, я вот пытаюсь без всяких каких-то там, не знаю, там смакований и подробностей говорить, но она очень ревниво относилась ко всем, все, что касается лично. Отец ее – это просто врач, он никакой не общественный деятель. Я просто обычный библиотекарь, я никто там. Хотя она там, ну, не профессором была она Парижского университета, она получила там докторскую степень там. Вот. Относилась очень осторожно. И получилось так, что, не знаю, мне стоило там огромных там усилий добраться там до каких-то там документов личных дел. Но есть как бы два табу, которым вот Татьяна Алексеевна вот еще не подпускает там. Первое, что она где-то, я предполагаю, что в недрах Национальной библиотеки в Париже, она спрятала, хотя опись у меня есть, там 8 картонных протоколов ложи «Северные братья» и работа Павла Афанасьевича Брышкина «История достопочтенной ложи «Северная звезда». Вот, она вот благополучно так сделала мне копии всех тех страниц точнее, сама выписала там копия, где упоминается Михаил Андреевич, но всех остальных она оттуда, ну, в значительной степени вычеркнула. Что вот я зачитываю из этой истории. Первое упоминание Михаила Андреевича относится к июне 25 года при обсуждении создания русского востока в Париже. Этой теме был посвящен доклад, прочитанный в ложе Гермес, и в котором тот там останавливался. В общем, к чему я все это говорю? Что в 1925 году существовало два как бы крупных масонских союза, в которых ходили русские эмигранты. Это Великая ложа Франции, где было порядка 7 русских лож, и которая требовала обязательно веру в Бога, в бессмертие души. И, ну, в общем, такое традиционное во многом масонство. И масонство радикальное, связанное как с русским дореволюционным масонством, так и с масонством радикальным Великого Востока Франции. Иногда даже шутили, почему вы идете в одни ложи, а не в другие. Почему? Потому что вот контора последних новостей, она находилась чуть ли не, ну, буквально там на, не знаю, там на соседней улочке, буквально в двух шагах от Трюкаде, там, где находился храм Великого Востока Франции. Они говорили, что все журналисты последних новостей, чтобы далеко не ходить, они вступают в Великий Восток. Только из-за этого. И вот в 1925 году Ассаргин становится... признают его членство в Италии, в то, что он ложе был принят, и он буквально сразу же становится одним из ключевых, одним из определяющих жизни русского масонства за рубежом человека. Почему это произошло, я сейчас скажу. Дело в том, что вот в Великом Востоке Франции, в русских ложах, там фактически отсутствовала как таковая, ну, скажем так, масонская обрядность. То есть происходило только посвящение в первую степень, остальное все кратко рассказывали там сведения о второй степени, о третьей степени, потом сразу о степени рыцарей Розы и Креста, 18-й степени. Но прежде чем в степень рыцарей Розы и Креста войти, нужно было 6 лет отсидеть как бы вот в иоанновских ложах первых трех степеней. То есть обрядность, она всячески отсутствовала. Деятели там были, ну, скажем так, такие, ну, матерые, скажем, революционеры. Вот, матерые революционеры, убежденные революционеры, убежденные позитивисты, для которых любое понятие о ритуалах, любое понятие о символике было, ну, неприятно. Одним из руководителей ложи был, ну, такой не совсем состоявшийся посол российский в Париже, Василий Алексеевич Маклаков. Вот он, когда происходило, он масоном был на протяжении там долгого времени, но когда происходил ее юбилей, он даже делал такое условие: я обязательно на это юбилей, я хочу вас увидеть, я рад буду вас видеть, но только одно условие, что я приду на свой юбилей в ложу, но только при одном условии, чтобы не было ни одного там ритуального жеста и никаких ритуальных действий. И вот Ассаргин, оказывается, принимали в ложе только людей, ну, скажем так, по уже состоявшихся, обладавших политическим опытом, политическим весом. Вот, только по рекомендации одного, другого там члена, там, ну, входили, не знаю, там издатели, литераторы, там руководители политических партий и так далее и тому подобное. Масонством это было чисто, ну, скажем так, чисто политическим. И Ассаргин оказался вот той фигурой, которая смог переломить ход развития этого политической деятельности. И постепенно, очень медленные, длительные работы, занимая какие-то офицерские должности в ложах, он добился, чтобы признали все, что непринятие масонских ритуалов – это обывательская точка зрения, что человек, который не может понять красоту этих ритуалов, он, ну, скажем так, грубо, недоразвитый обыватель. Вот что это нужно понять, ощутить, вжиться с этим и жить с этим. Иначе это перестает быть союзом посвященных людей, как он говорил. Второе, что он, конечно же, был очень радикально настроен по отношению, уже начиная с гимназических лет, у него выработался иммунитет против официальной церкви нашей. Он, как он говорил и писал, он физически не мог переносить нахождение рядом с собой там священника. И все обряды, которые происходили, особенно его, ну, совершенно там просто возмущал обряд венчания, потому что он говорит, почему мало знакомый человек должен мне указывать, с кем я имею право рядом жить, а с кем я не имею права жить. И вот так, как-то вот это вот опошление, которое происходило в 20 веке именно церкви, не высокие какие-то идеи, потому что он признавал там христианство, идеи христианства, а именно вот это опошление церковной идеи он категорически не признавал. Вот. Не признавал. И вот первое, что вот я буквально, ну как бы кратко не вдаюсь в длительные подробности, первое, что он добился, что были разработаны хоть минимальные ритуалы. И второе, он добился того, что наиболее такой решительный деятель, который боролся за такое политизированное масонство, Мануил Сергеевич Маргулиес, он был вынужден уйти из ложи «Северная звезда», перейти в ложу «Северная», создать свою независимую ложу там, ну, от «Северной звезды», ложу «Северные братья», тоже в Союзе Великого Востока Франции, и смог вытеснить всех политически настроенных деятели именно в эту ложу «Свободная Россия». И первое, что если прием вот первоначально в «Северной звезде» происходил на основании того, что один политический деятель, обладающий весом, рекомендую другого политического деятеля, обладающего весом. Он выступал против этого и стал инициатором того, что, начиная с начала, первые как бы ростки были там еще в 28-м году, но по существу это процесс начался в начале 30-х годов. Он добился к тому, что любая масонская ложа без приема учеников, без воспитания этих учеников, любая деятельность этих лож становится бессмысленной. И вот Ассаргин стал как бы крестным отцом для 13 масонов. Вот для 13 их масонов, то есть по его рекомендации были приняты. Ну, отдельные какие-то имена вам назову, потому что в действительности это, конечно же, судьба каждого, там история каждого, это отдельная как бы тема. Это Владимир Зеев Жаботинский, один из основателей анархизма, наш такой работник тоже, и он, и писатель, и мемуарист, и сын известного, очень знаменитого писателя Леонида Андреева, Вадим Леонидович Андреев, Владимир Бронислав Сосинский, тоже писатель, переводчик, другой писатель Емельянов, известный, вот, действительно выдающийся литератор, в отличие от Ассаргина, Гайта Георгий Иванович Газданов. Вот. И вот перечислять там поэт там, Семен Абрамович Луцкий, многие из них писали, делали какие-то произведения, но одновременно служили, как не знаю, Газданов был шофером такси, и одновременно это Луцкий был одновременно инженером и писал всю жизнь стихи. И вот именно вот эта молодая кровь, она полностью смогли они изменить работы ложи, и действительно образовался круг родных людей, и Ассаргин стал для них своеобразным крестным отцом как в масонстве, так и крестным отцом в литературе. Почему? Потому что он постоянно, работая на износ, он по две, по три обязательные там, рассказы, статьи обязательно помещал в неделю. Вот он на те деньги, которые удавалось зарабатывать литературным трудом, он создал небольшое издательство «Молодые писатели». И вот как раз всех тех молодых людей, которые он принимал в масонство и занимались литературной деятельностью, он пытался через это издательство пропагандировать их творчество и выявить. Не знаю, я вот там просто не упоминал, я говорю, что там и там Изуров тот же самый, это, в масонство пришел через Саргина. В общем, масса таких лиц. И вот, как бы возвращаясь я к тому, с чего должен был начал, там любимая как бы, книжка из своей библиотеки. Вот после кончины Михаила Андреевича, конечно же, память о нем, ну, пока вот русские масоны как бы жили, до конца 80-х годов того посвящения, они о нем помнили. Постоянно, конечно же, у них, во-первых, шло в ложе «Северная звезда» после каждого собрания поминовения всех братьев, ушедших на восток вечный. Там Саргин шел там первым номером, где буквально там две-три фразы, как, что это был за человек. Постоянно вот этот, постоянно они между собой общались, постоянно они себе переписывались. Я не знаю, там переписка эта сохранилась. Немножко вот опубликована там переписка там с Луцким, там переписка с Андреевыми хранится там в Литсе, в архиве. Письма чрезвычайно интересные, но когда вот я одному своему знакомому дал, он говорит, ну, это, говорит, это переписка, хотя там далеко не все были там по происхождению, это переписка между собой старых евреев. Он говорит, я говорю, почему? Ну, потому что они так относились, там, Семушка, Татьянушка, там, и вот такое, вы болит ли у тебя сегодня ножка, там, и так далее. Вот такое вот отношение, они просто не понимали, что там вот сложилось немножко другое. Действительно, они стали братьями, они стали родственниками. Вот, но несмотря на то, что было масса учеников, которые добились какого-то успеха и в жизни, тем не менее, и лишь Татьяна Алексеевна Бакунина смогла сделать такой колоссальный труд. Она, фамилия ее матери была Лопатина, вот я не знаю, неудачно скрамбурю, пролопатила все архивы, нашла все архивы, все сочинения Михаила Андреевича, издала для 40-х годов 1500 франков, это была огромная сумма. Вот каждая вот такая книжечка стоила 1500 франков. Она на свой счет собрала это и опубликовала вот две книжки. Одна книжка «Доклады и речи члена ложи «Северная звезда», а другая тоже ВСВ, это «Во славу великого строителя Вселенной». Это «Северные братья». Вот «Северные братья» это вот книга докладов Михаила Андреевича Саргина, который он прочитал в ложе «Северные братья». И буквально два слова об этой ложе «Северные братья». Хотя сверхполитизирован был Великий Восток Франции и требовал постоянно от русских написания писем, там протест против там казни такого-то, протест против насильственного труда там, и так далее. Писать протесты там советскому правительству, когда один раз подняла ложа вопрос о критическом положении, о голоде в России, ну не знаю, какие-то там сторонники, коммунистических идей, они потребовали ложу «Северная звезда» закрыть. И получилось так, что ложа «Северная звезда» полгода она была закрыта. А тем не менее, Саргин уже начал вот этот поход за обновление деятельности «Северной звезды» против политики, политиканства, которое там процветало. И тогда Сосинский обратился с письмом к Михаилу Андреевичу с просьбой создать маленькую ученическую группу, где бы его ближайшие ученики собирались, и где бы Саргин им такую школу небольшое масонство рассказывал, основы масонства, основы деятельности масонства. А Саргин вначале с радостью ближайшие друзья согласился. И раз в неделю, по понедельникам, они начали встречаться. Встречи эти происходили 2 года, ну и носили просто такие, ну, дружеские беседы за чаем. Вот потом они решили, уже это, ну, своеобразная идея, что зависеть полностью от Великого Востока Франции совершенно не нужно. И Ассадгин выдвинул идею создания, ну, как бы независимой ложи, которая бы не зависела от каких-либо французских послушаний. И они создали, написали акт такой, вот здесь в конце эта книжка происходит, есть там вот и ксерокопия первая, как там обсуждались, как ложа должна называться. Вот, создать независимую ложу. И без всяких обрядов, обряд был буквально там на полстранички, там, чисто формально. Главное, это была свободная, откровенная беседа. Вот, и при этом, я говорю, никакой формальности не было. Каждый, кто приходил на это собрание, считался автоматически членом ложи. Хочешь, приходи, хочешь, не приходи. Вот, но произошло так, что желающих стало слишком много. Вот. Желающих стало слишком много, и стали иногда собрания происходить по 50 человек. Собираться. Вот я, ну, не знаю, такую басню, не басню, это уже от других уже лиц, не от Татьяны Алексеевны, конечно, же я слышал, это вот басня такая была. Вот здесь я просто вот Ассадгин тогда уже купил, я вам сказал, что в Сен-Женевьев, это вот эта маленькая усадьба, здесь вот там одни фотографии, я не знаю, кто-то, может быть, был на выставке там. Собирались они по пятницам кружка кроля, выпивали. По понедельникам в ложе «Северные братья» выпивали. Плюс еще в заседании были ложи «Северная звезда». И постоянно еще ездили, вот здесь некоторые фотографии, как они к Саргину, Сен-Женевьев, Дебуа, там члены ложи приезжали. Вот когда... я не знаю, жалко, вот там... Там был один из первых лиц, тоже он немножко занимался литературой, Петр Иванов. Вот это был такой, ну, своеобразный это. Ассадгин, ну, что он, несмотря там на какие-то свои годы, он очень любил посидеть с бутылочкой вина, вот, любил женщин, любил карточные игры. Ну и, конечно же, вот это больше, я говорю, легенда других лиц, что молодая жена, там вот постоянные эти отлучки и постоянные вот эти отсутствия, она не могла терпеть. И поэтому она вначале сказала, что хорошо, ты хочешь встречаться с друзьями, встречайся, но встречайся только у нас дома. Вот, и это как бы стало причиной образования ложи «Северные братья». Но когда начали они собираться по 50 человек, и вот Татьяна Алексеевна рассказывала, что особенно это, ну, в период, когда начинались там дожди и так далее и тому подобное, негде было складывать одежду, они просто-напросто в ванну их вот так штабили, вот так вот все это складывали. Но я говорю, ну а чем вы, как вы могли? Говорит, ну я была занята только тем, что я должна была обязательно каждому чашку чая там поставить с чем-нибудь. Ну, в общем, с того заседания она вытерпела, после этого сказала, я говорю, ищите другое место там. Ложа «Северные братья», она продолжала существовать, но уже не собиралась на квартире Ассадгина, и, ну, как результат, численность, я говорю, сразу с 50 человек на 30 она уменьшилась. Вот, это, ну, как бы закономерно. Вот, что теперь просто я, почему масонские романы, почему жизнь? Дело в том, что Татьяна Алексеевна по образованию, она историк. Она училась в Московском университете, ну, фактически его закончила, училась у Печеты, у Кизеветры, то есть, ну, там историки как бы знают, такие классические такие произведения. Совершенно она не интересовалась, несмотря там на прошлое масонское, там, своих ближайших родственников, этим вопросом не интересовалась. Кизеветр поручил ей, поступил после революции огромный архив Куракиных, вотчинный архив Куракиных. Она должна была по землевладению Куракиных писать диссертацию. Она работала действительно в историческом музее. вот, в отделе рукописи работу эту подготовила, но потом произошел отъезд за рубежом, и лишь в 30-е годы она смогла в Париже защитить эту докторскую диссертацию, как вотчина и владение князей Куракиных там. Вот совершенно это не было связано с масонством. Конечно же, не было ни одного шага, о котором бы они друг другу не делали. Переписка и вся хранится, там свыше 300 писем с каждой стороны. Там, она, несмотря на то, что люди жили постоянно вместе, все равно при малейшем отсутствии они писали друг другу письма, и все были в курсе. Конечно же, масонство Саргина не было для нее никаким секретом, поскольку это, ну, как бы на глазах у нее происходило. Вот, приглашали тоже ее, существовали так и смешанные так называемые ложи, ложа Драймен, всячески к ней ну, подходили и просили ее что-либо там, вступить в эти организации. Были действительно такие масонские семьи, где муж и жена там доходили даже как бы специально в это в подчинение в ложу Аврора Драймен, чтобы быть вместе. Положим, такая дочь там известной такой мемористки Авдотьи Панаевой, Евдокия Аполлоновна Нагрудская, там тоже там романистка там, и так далее, она вот возглавляла эту ложу Аврора, ее муж, таежный инженер Владимир Адольфович Нагрудский там же был. И было там масса ну, людей, которые просто семьями стояла в этих ложах. Ну, а Саргин очень так к смешанному масонству, где мужчина и женщина относился очень так скептически. Вот. Поэтому она один раз только выступила на так называемом теню бланше, это, ну, когда не приглашают ни масона на выступить на заседании масонской ложи. Сам Саргин там был там свидетелем, ну не то что свидетелем, а вот, вот в этих материалах там и Керенский выступал, и Меляков там, я говорю, там выступал, и у нас, я говорю, по документам там очень часто не масоны приглашались такие, чем-либо прославившиеся, известные люди, они выступали в масонских ложах на этих белых свиданиях. Вот один раз она выступила на этом собрании, поступила, посмотрела на этих людей. Как правило, они все, большинство в своем увлекались теософией. И, конечно же, не могла это принять и осталась. А увлечение масонством началось с чего? Все это в переписке есть. Что я могу, ну, как бы, сказать? Некоторые лица уже начинают там, ну, как бы, брать вот уже историческая фигура, там, Татьяна Алексеевна, там, уже начинает там, чуть ли не в интернете, там, ее письма сделать. Но она относилась к этому немножко ревниво. И вот какие-то документы она вот умышленно закрывала, а когда я, предположим, вот то же самое там подарил мне вот эту книжку «Северные братья», когда я говорил, что я ее даю читать, она говорит, а вот эту книжку своим друзьям можете давать читать. Вот поэтому я не знаю, когда-нибудь, ну, надеюсь, там в ближайший год вот все доклады масонские там о Саргине и воспоминания Татьяны Алексеевны, может быть, вот отдельной книжкой также и выйдут. А переписку, вот в своей переписке, я не знаю, полностью она не хотела бы, хотя там у меня там более 50 писем там Татьяны Алексеевны, и свои все в копиях сохранились. Вот я считаю, что это все-таки не время это делать, но вот что она в переписке рассказывала о том, как она начала заниматься масонством. Совершенно случайно, поскольку Михаил Андреевич был таким очень страстным таким книголюбом, так, любителем раритетов, он совершенно случайно увидел книжку, ну, с одной стороны, о масонстве, но она привлекла его тем, что кто-то из родственников Татьяны Алексеевны, какой-то ее там троюродный, двоюродный брат, оставил там автограф на этой книжке о масонстве. Вот. И он просто, ну, чтобы сделать жене приятное, купил эту книгу. И отсюда она, увидев эту книжку и увидев, что действительно, вот никак не задумывался раньше, что ее все ближайшие родственники там, из предков этим масонством занимались, что муж этим занимается, она, вот получив эту книжку, совершенно неожиданно для себя ну, открыла совершенно новую как бы, тему и поняла, что можно не просто быть историком, а быть историком масонства. Вот. И начиная с начала 30-х годов, когда вот уже ложи «Северные братья» у них дома начинают заседать, она задумывает такой большой словарь российских масонов. И за помощью она, конечно, к кому могла обратиться? Это к выдающемуся историку масонства, который бывшему такому промышленнику, может быть, кто-то слышал такие воспоминания, его есть один из богатых московских промышленников, Павел Афанасьевич Бурыкин, с просьбой помочь ей с работой над этой темой. И вот просто, ну вот я письмо, ответ на Павла Афанасьевича Бурышкина, где он пишет, ну, почерк, конечно, не самый блестящий, кто и что может помогать Татьяне Алексеевне, вам там, по французским архивам, там, Альберт Лунтуан, библиотекарь Великой Ложи Франции, по немецким ложам такой Владимир Евгеньевич там, Татаринов, масон в Союз Великой Ложи Франции, в Ложе Австрия входил. Помогать, но всячески помощи оказывать. И начала она работать, и практически 10 лет она составляла, в основном не на архивных источниках, а на опубликованных источниках, поскольку работала в Национальной библиотеке, она составляла этот словарь, но получилось так, что в 40-м году типография, где должен был печататься этот труд, он находился в Бельгии, хозяин оказался связанный с немцами, и тираж этот не распродавали, потому что немцы очень, неравнодушно относились к масонству первоначально, а после войны владельца обвинили в сотрудничестве с фашистами, посчитали, что это очередной список, который немцы публиковали, чтобы высветить масонов и против них гонения делать, и уничтожили полностью тираж этой книги. Вот в 40-м году. И лишь в 1967 году вот вышел ее этот словарь масонов. Помимо этого, она на основании архива Павла Афанасьевича Бурышкина выпустила библиографию работ на русском языке о масонстве. Это вот как бы памяти Бурышкина были, а к сожалению, весь архив Бурышкина, он оказался распыленным по массе, по частным собраниям, часть погибла, часть не погибла. Вот ту же самую историю достопочтенной ложи «Северной звезды» в полном ее варианте Татьяна Алексеевна сама благополучно постаралась скрыть от публики. Вот. Что еще следует сказать? Ну, это вот, чтобы вы просто знали, что это за пара была. Это вот в Италии, когда это период, когда вот у них романтические отношения там развивались. Вот, ну, ложа, вот я вам сказал, что она работала каждый понедельник. В действительности, начиная, когда вот начинался, как у нас такой вот дачно-огородный период, вот для Саргина тоже начинался дачно-огородный период. Он вообще считал, что вся вообще философия и все масонство, на чем должно основываться, это познание человека и познание природы. И познавать природу можно не философски, а познавать природу можно было, там, заботясь о розах. Вот. И поэтому вот это вот здесь вот его традиционные одежды, как у нас вот этот, такой немножко так смешноватый вид на даче, он в таком рабочем комбинезоне, в беретике, вот занимался выращиванием роз и заботой о своем огороде. Вот поэтому в период, начиная где-нибудь там с апреля по сентябрь, заседания ложи не проходили, а Саргин предпочитал особо не посещать их. Вот, но наступил период Второй мировой войны. Вот, Париж оказался оккупированным. И целенаправленно, я не знаю, может, слышали вы, может, не слышали, как против масонства есть как бы три основных противника, которые считают, что подрывают их авторитет, могущество и власть. Это коммунисты, это католическая церковь в своей основе, хотя не вся католическая церковь, и фашисты. Потому что было мало того, что, ну ладно, там увлекались они оккультными науками, это одно, но пытались, конечно же, при малейшей оккупации, как только занимали какие-то территории, первое, что куда они направлялись, это в помещении масонских храмов, и существовали там публикации список всех масонов, начиная с высших степеней, кончая низшими. Соответственно, вызов на специальные комиссии по деятельности этих масонов. И в результате, когда сейчас вот составили, ну, сравнительно недавно, полный как бы перечень того, что где как было сделано, когда немцы вошли в Париж, то они захватили 1660 частных библиотек. Вот это, то есть целенаправленно они работали. А Саргин был одним из руководителей масонства, понимал, что там была она, там, я сейчас могу там в сквере Раб, в гостинице, вот я ее, ну, как бы зрительно помню, но немножко могу забыть название, кажется, Лютеция. Вот, там комиссия по масонству была создана специальная, проведена специальная выставка. Один зал этой выставки был посвящен как раз российскому масонству, где вот пропагандистки говорили о вреда этого явления. Вот и в числе тех библиотек, которые, ну, были архивы, были моментально всех, ну, более-менее значимых там масонов, деятелей революционного движения, происхождения, которые имели немецкое, еврейское, русское. Вот эти библиотеки, ну, целенаправленно как бы были. И в числе прочих библиотека была чрезвычайно редкая, интересная и так далее. Когда уже поняли, что немцы входят в Париж, они с одним чемоданом, взяв бутылку воды, там какие-то бутерброды, пешком отправились вначале в Сен-Женевьев-де-Буа, а потом вот, неоккупированная зона Франции, вот, где там сложилось в Шабри, так к югу Франции, в таком, Саргин потом это называл там, в тихом местечке Франции. Это вот его фотографии уже последующих, там, последних этого периода. Вот, в тихом местечке Франции, где сложилась своеобразная такая российская колония, там Кривошейная, там Шеметовая, вот, Угримовая, вот, небольшая такая колония возникла, жили они в период оккупации. Вот, первоначально очень было пессимистическое настроение у Михаила Андреевича, и он написал своим ближайшим друзьям письмо, где, ну, как бы говорил, что все уже, надежд на победу добра нету, что все зло победило. Но потом как бы понял, что это слишком, ну, слишком жестко, что это впечатление его сегодняшнего дня. Но тем не менее один вот масон из как раз свободной из ложи Свободная Россия, не Северные братья, не Северная звезда, вот именно из политического этого масонства, такой Григорий Забежинский, который всячески, вот как, ну, Татьяна Алексеевна говорила, там, пытался приманиться к Михаилу Андреевичу. Вот, он в новом русском слове в Америке это частично это письмо опубликовал, обозвав его масонским завещанием, ну, там, Михаил Андреевич. Все были, конечно, возмущены и выступали против этого. Вот, но родители остались в Сен-Женевьев-де-Буа, Эмилия Николаевна с Алексеем Ильичем. Я вот просто что, как они писали вот, письма, то Эмилия Николаевна, Татьяна Алексеевна, что просто в качестве примера там. Вот, а то, что Бурышкина, это помимо всего, когда вот я говорил, что ну, Бурышкин помогал Татьяне Алексеевне, он вот это, ну, так, во многом. Случайно тоже. Не я вырывал, а уже переподарили мне это. Когда в 1937 году опубликовал Саргин роман «Вольный каменщик», с одной стороны, одни пытались его обвинить в том, что он якобы масонские тайны там выдают это, и подвергнуть его так чуть ли не предлагали исключать. А другие говорили, что он слишком критически вот, масонство Великого Востока Франции слишком критически это выставляет. Вот. Но в действительности он то же самое вот, писал Татьяна Алексеевна, он задумывал этот роман как сатирический. И против вот этого обывательского пошлого масонства, против которого он выступал, против этого и был направлен его роман. Это не рассказ о жизни масона, а против стремления... Ну, исказить все эти высокие идеи, которые в масонстве сделаны. И вот он как раз единственный, один из немногих лиц, который не осудил Михаила Андреевича, был Павел Афанасьевич Бурышкин. И вот он тогда, когда вышел этот роман, это вот Павла Афанасьевича Бурышкина, чтобы хоть автограф подержали первому критику, хоть автограф Осаргина подержали. Вот, библиотека была его, ну, порядка 2000 томов, но томов чрезвычайно важных, ценных и нужных. Она была конфискована, единственная книжка, которую он с собой взял, это записки сенатора Лопухина, и потом уже это, когда как бы интерес к Саргину в конце 80-х возродился, она такому... Ну, известному тоже библиофилу, там, немножко литературоведу, который публиковал записки старого книговеда Олегу Григорьевичу Лосунскому, который вот я книжечку тоже передал, он предисловие там писал. Она, эту единственную книжку, оставшуюся в библиотеке Осаргина, она, Татьяна Алексеевна, ему передала. А он подарил, в свою очередь, Воронежскую библиотеку сейчас. А это вот, ну, просто... Это вот в начале 20-х годов, это вот экслибрис работы Михаила Андреевича, как его... библиотека там, полка там. Ну, его книжки там. Вот, ну, чтобы уже до конца там все эти отдать. Вот, ну, условно говоря, библиотека была конфискована, но ждала ее относительно благоприятная участь. Участь чем? Потому что если вот библиотека Ильи Сидоровича Фундаминского Бунакова, которая признана сейчас святым, он попал под бомбежку и фактически вся сгорела, когда немцы вывозили. Библиотеку Осаргина в значительной степени вывезли, но пытались вот найти ее следы, и оказалось, что она и в Минске, и на Украине, и в Белоруссии, и в Москве, то есть все именно книжные собрания Саргина, оно оказалось распылено. И у него были вот замечательные, но просто переплетены как книжки, это «Переписка с Горьким» и воспоминания, ну не воспоминания, там переписка Муравьева, там одного из руководителей Московского университета. Вот, к сожалению, они пропали вместе с, как бы, с библиотекой. И вот восстановить ее уже толком нельзя. А архив весь путем долгих, как бы, мытарств, он оказался в библиотеке, в Российском государственном архиве литературы и искусства. Вот, лежал там, как секретный архив, потом в 54-м году, когда начался процесс там частичного возвращения к культурных ценностей, обратились к Татьяне Алексеевне, она написала, что архив, поскольку Осаргина в 22-м году выслали, вот пускай он 100 лет, вы не сможете ему пользоваться. И до 2022 года она этот архив закрыла. Но единственное маленькое исключение, когда начали готовиться его работы к публикации в России, она трем людям как бы сделала исключение, что позволили там немножко в этом архиве поработать. Это Ольге Юрьевне Авдеевой, мне и Олегу Григорьевичу Лосунскому. Вот. Ну, поэтому кое-что я как бы говорю там немножко побольше. Вот, ну, в результате что в 45-м году Алексей Ильич скончался с Сен-Женевьев-де-Буа. Очень был такой сложный вопрос, как его хоронить. Потом, в конце концов, там настояли на том, что произошло такое, немножко такое, видимость отпевания. Вот. Михаил Андреевич категорически был против всех церковных обрядов, отпеваний и так далее и тому подобное. Вот в переписке вот, как бы это сохранилось, что даже когда в храме святого Александра Невского произошло заочное отпевание Михаила Андреевича, там Татьяна Алексеевна там, ну, гневное такое письмо и отповедь туда написала и, ну, протест высказывала. Но тем не менее, посчитали, что вот маленький крест должен на этом стоять, но хранили его без всяких священников, ближайшие друзья. Вот, и положили ему мастерский запон в могилу, перчатки, и, в принципе, провожали только ну там два русских масона, там и трое французских, плюс Татьяна Алексеевна. И умер он в Шабри, потому что это была долгая такая болезнь печени, и болезнь почек, и сердца. Вот. И ну, здесь вот я и сказал, что я говорю, закончить вот его из ближайших как бы друзей, Тимур Абрамович Луцкий, он несколько раз делал доклады, посвященные памяти Осоргина. И вот просто поскольку он был единственным, кто провожал его из членов ложи «Северные братья» в последний путь, он вот просто за несколько дней до смерти то, что Осоргин говорил. Я остался верен до конца, ни от чего не отказался, и зная, что был на правильном пути, что надо так продолжать. Мне бы хотелось, чтобы все было восстановлено точь-в-точь, как раньше. Но я понимаю, что идеи растут и меняются, и что изменения неизбежны во всем живом. Скажите им, что они хоть сохранили побольше поэзии, символики масонства. Вот это посвящено последние слова Михаила Андреевича, которые были им произнесены, и которые ну, в своеобразном завещании являются. Вот, и Евгения Николаевна, она помогала, это вот тоже Осоргин на даче, а это памятная его доска уже в Перми. Вот, активно Евгения Николаевна движение сопротивления, прятала у себя английских летчиков сбитых, была награждена орденом сопротивления в 60-м году. Вот вначале скончался Михаил Андреевич, потом Алексей Ильич, потом Эмилия Николаевна, тоже человек совершенно, я говорю, замечательный, и тоже была в курсе и всех масонских дел, и ну, членом, ну, не знаю, там, полноправным членом там, их семьи была наиболее. Да. Алексей Ильич, вот я немножко не успел упомянуть, сам же Осоргин привлек в ложе «Северная звезда», но из-за того, что началась война, он далеко там не смог как бы, по степеням там, и так далее всего пройти. Вот, и просто, вот я говорю, мне довелось общаться с Татьяной Алексеевной. Ой, ну, это, конечно, ну, отдельная тема, но, ну, конечно, человек, ну, просто представляете, ей тяжело уже было как бы ходить и так далее. И она, не знаю, просто для меня это было так настолько, я говорю, так впечатлен был. Она из Сен-Женевьев-де-Буа приехала, нас не было с женой, она приехала в ту квартиру, где мы останавливались, переписала расписание электричек, которые идут до Сен-Женевьев-де-Буа. И вот сама уже плохо ходила, ей это было тяжело, и оставила путеводитель по Парижу и расписание поездов, чтобы мы к ней приехали. И для меня это вот было не с кем-то передала, а сама приехала. Это вот, ну, вот отношение там людей вот такое, как бы, ну, редко там встречается, тем более, что я ее как бы ни разу вживую не видел, был только по переписке. Но человек при этом была чрезвычайно ревнивый, и там, конечно, работал такой беспроводной телефон, там, я не знаю, там, хотя их там не было. Если я вначале там шел там к Борису Николаевичу Луцкому там, в старческий дом, она моментально об этом первого узнавала и всегда чуть ли не такую сцену ревности устраивала, почему я посидел вначале их, а потом уже пришел к ней. Вот, ну, я в автобус туда быстрее шел. В общем, приходилось оправдываться. Но человек тоже могла поставить буквально в 5 секунд любого человека на место. Очень решительно, резко. Если что-то ей не нравилось, она об этих людях не боялась высказываться. Вот. И о наших некоторых литературоведов, которые писали о Михаиле Андреевиче, и об историках псевдо, которые писали о масонстве. Ну, вот в результате вот такой там деятельности, предположим, там Берберовой, вот, в результате архив этой «Северной звезды» тоже на долгие годы оказался закрыт, потому что, ну, когда человек непрофессионально там берется за это и пытается что-то выдумывать, конечно же, это вызывает отторжение. Вот, ну, к сожалению, вот я говорю, ну, это мое тоже, опять, субъективное, совершенно несправедливое мнение, может быть, и так далее, и тому подобное. Совершенно она избавилась от парижской квартиры, эти деньги, что она извлекали ее из России. Ну, типа сиделок к себе, которые помогать ей по хозяйству вызывали. Вызывала. И появилась у нее, ну, я в кавычках называю, ну, для меня, потому что, ну, это, говорю, может быть, это моя ревность уже. Татьяна Львовна Гладкова, которая псевдо по, сама ничего совершенно не в этом не понимая, псевдо воспользовавшись еврейской эмиграцией, эмигрировала в Париж, не знала ни одного языка, ни, конечно же, никогда не близко не читала Тору. Татьяна Алексеевна ее с нуля подняла там вначале библиотекаршей в Тургеневской библиотеке, потом в библиотеку современной документации в Нантере. Вот. И, вот, на мой взгляд, вот эта ее псевдоученица, она совершила очень большую ошибку. Потому что Татьяна Алексеевна была еще крепким, очень разумным человеком, и обнаружился у нее рак горла. Вот. И в таком возрасте, там, за 90 лет, делать химиотерапию и настаивать на том, что она немедленно сделала химиотерапию, это было, конечно, на мой взгляд, ну, убийство. Вот. Вот. И при этом буквально она сразу же потеряла память, и Гладкова ни одного человека не пускала к ней в больницу. Она говорит, она вас не вспомнит, вы не идите. И у меня тоже осталось неприятное впечатление, потому что когда были похороны Татьяны Алексеевны, она не ближайшие друзей туда пригласила, а какие-то там псевдоиммигранты, тоже неизвестно на каком основании, с Украины, ему захотелось поводить машину Гладкову. И вот он поехал, совершенно незнакомый человек, на эти похороны. Из-за того, что он недавно с Украины там водил машину, а вот теперь мы людей от них не возьмем, но зато вот я с женой там это и так далее проемся. Ну и, конечно, очень много легенд, совершенно несправедливых. Я потому что, не знаю, там я сидел, смеялся, как так носик там вспоминал, как он псевдо хоронил, хотя его на похоронах там не было. И когда тот же самый Сысофи, ну, много сделал для чего, но когда он там выдумывал, что там Татьяна. Татьяна Алексеевна, с другой стороны, происходит там от Лопатиных, и Лопатины, это потомки там Дмитрия Пожарского. Там. Ну, конечно же, это все, вот, я говорю, вокруг полным-полно легенд. И вот, с одной стороны, задача это, конечно же, помнить об этих замечательных людях, с другой стороны, не давать вот, ну, не знаю, беспочвенным каким-то сплетням, типа там иудаизму там Михаила Андреевича Саргина, там, или, не знаю, там, варяжского происхождения, там, Татьяны Алексеевны, конечно, против этого нужно бороться, на мой взгляд. Все, спасибо за внимание.
Спасибо.
Да, давайте. Да.
Какая-то специфика смешанных
ложек
была?
Не, конечно, была. Первое, что не, ну, это долгий как бы вопрос, потому что и чисто женские ложи возникали еще в 18 веке и создали. Это международный масонский орден Друаюмы. Он создавался и был, состоял полностью с самого своего начала. Он основывался и тесно перекликался на теософских основах. Предположим, там одна из руководительниц это ложи там Аминаханум Светланова, там тоже из очень богатых таких этих восточных кровей. Она одновременно возглавляла орден Звезды на Востоке Теосовский, там русскую тенденцию, одновременно возглавляла ложу это. Некоторые там люди оказывались совершенно случайно. Там некоторые оказывались там мартинисты, там некоторые оказывались, как там, предположим, брат Савенкова там из-за того, что он стал интересоваться философией. Специфика в чем? Специфика в обрядах, специфика в докладах, которыми теософские темы были посвящены. Ну и потом просто ну, это в какой степени все равно существуют физиологические различия между мужчинами и женщинами. Вот. И поэтому, когда сейчас, не знаю, смотришь там репортажи, все тот же самый Великий Восток Франции, который впереди планеты всей разрешил во все ложи принимать женщин, это немножко, ну, выглядит смешно. Вот. Выглядит смешно, потому что это вот в черных хламидах, там дама самого разного возраста, там начинают на эти закрытые заседания идти. Ну, понимаете, есть специфика своей организации. Вот специфика организации. Я, например, никогда не смогу, как в некоторых там протестантских странах, там, воспринять там женщину-священника. Также и женщина, так и масонка там, ну, для меня это немножко там такой нонсенс это существует. Они существуют и сейчас. Есть чисто женские ложи, есть смешанные ложи. Но это уже, это, понимаете, это уже не масонство, это такой кружок по интересам. Так.
А что-то можете порекомендовать по эмиграции в Испанию, или там масонские ложи?
Русских масонских лож в Испании не было. Это совершенно однозначно. Даже отдельных масонов. Масоны где угодно были. На Таити, в Перу, в Уругвае, там, в Аргентине и так далее и тому подобное. В Испании практически русских лож не было. И вообще, ну, не знаю, к радости или к сожалению, я, ну, не знаю, такое обширное, такое массовое эмиграции, это вот, ну, закономерность. Там, где вот превышала численность, ну, скажем так, русская колония, ну, такой искусственно выведенной формулы, если превышала 200 тысяч человек, тогда там был шанс создания ложи. Если не превышало, то там только были слабые такие попытки. В Испании там либо масоны на стороне республиканцев воевали, так же, как и те же самые русские масоны в голубой дивизии на стороне Франко воевали. Поэтому в масонство они туда не входили, хотя получалась такая ситуация, что как раз республиканское правительство возглавлял масон, вот, и Ассаргин в том числе там об исламских событиях это говорил. Но он относился крайне терпимо ко всему этому и говорил, что он даже если человек находится в определенных рамках, он готов даже посвятить масонство и фашиста, и коммуниста, если он не будет пропагандировать свои идеи и возникнет возможность переубедить этого фашиста или коммуниста ну, в нужном русле, скажем так. Чисто масонство там очень-очень слабое было, ну, там пытался что-то сделать, но это уже не совсем масонство, там Сергей Константинович Маркатон, это уже больше мартинизм, и больше это, ну, там дело темное, потому что это в определенной степени там сотрудничество с немцами было на Майорке. Маркотун. Маркотун, а потом Маркатун.
Да. Скажите, а на каких
кругах
вообще основаны масонские
ложи? Ну, традиция, не традиция, она вот как была в 1717 году, ложа была создана, понимаете, там у каждого существует масса масонских так обрядов, ритуалов, систем, как они называют, и так далее.
Книга основная.
Нет, книги нет. Если вот даже Ассаргин, как в своих работах, как в своем романе «Вольный каменщик», он создает даже свою собственную мифологию. У него появляются такие вот мифологические герои, которых в жизни никогда не было и быть не могло. И вот когда я там задавал там Татьяне Алексеевне, она там вот задавала там последним оставшимся масонам, что здесь он делает, потом вот пытались там через сверх там специалистов по мифологии это сделать, это просто легенда, созданная Ассаргиным. А так легенда, это легенда о мастере Хираме, который создавал Соломонов храм. Вот, и поэтому строительство храма великим мастером Хирамом Абифом, это основная как бы легенда. А так по масонству, понимаете, вот даже я сказал, что Бакунина выпустил библиографию по масонству Будышкина. Там одних больше 2000 наименований, это к 40-м годам 19 века, на чем они основывались. Там литература трудов, если взять там крупнейшие библиотеки масонские там в Германии, которые там сложились, или в Америке, там только в одной масонской библиотеке там может быть до 500 000 трудов там. Понимаете? Нет, это была создана легенда, а потом можно было трактовать, делать и так далее и тому подобное. Это за то, что угодно. Ассаргин сам ритуал 18-й степени сам писал. Сам всю жизнь писал, но не дописал стихотворный масонский ритуал. Вот здесь вот в конце этой книжки и этот ритуал, который он создал. Понятно, что это основывалось на традиции, что все слова там те же самые. Но вот он вместо там свободы, равенства, братства, он выдвигал масонство, говорил, что свобода, независимость, творчество, что должен быть лозунг. Не свобода, равенство, братство, а свобода, независимость, творчество. Это его вот понимание масонства как бы было.
Почему вы так против женщины, если вы...
Я не против женщин. Я не против женщин, я за женщин. Нет, я просто говорю, что это масонство превращается в профанацию. Понимаете, это когда... как вам объяснить? Понимаете, первый обряд посвящения. Нужно обнажать левую грудь. Вот это взгляд всех мужчин автоматически делают. Если на какой-нибудь ассамблее, пускай даже там вот, проходят открытые эти... Вот, есть семейные встречи там масонов и так далее. Даже на семейной встрече масонов там происходит так, что больше смотрят там, у кого красивее ноги, а не что такое масонство, понимаете? Это уже становится полным абсурдом.
Если вы говорите,
та ссылка, они все были, а как же... Нет, Блаватская была посвящена масонству в высшей степени, в 33-й степени. Ничего это нет, но просто это особое ответвление масонства. Понимаете, это не, как говорят сейчас, не мейнстрим. То есть это вот есть там оккультное направление в масонстве, которое там никому, или там египетское масонство, Мемфис Мисраим там и так далее, Сведенбергианские ложи, там орден там тамплиеров, там мартинистские организации и так далее и тому подобное. Это на периферии, там может быть там 500, 1200 человек и так далее. Каждый человек может объявлять себя масоном и интересоваться чем угодно, но это не значит, что это является масонством.
Вот это... А почему такая тесная связь с политикой
была? Время такое было. Почему Асаргина? Я говорю, казалось бы, мог бы спокойно жить, там, быть юристом или там и быть. У него было такое время, что он боролся против режима, был социалистом-революционером, боролся против церкви. Сейчас он, наверное, может совершенно другое. Это было такое время, когда все были вовлечены в политику, так или иначе. Это не их желание, не их менталитет. Это просто веяние времени как бы было там.
Позвольте.
Это...
Знаете, во-первых, большое спасибо. Страшно интересная лекция, очень насыщенная. И вопросов очень много. Я постараюсь очень коротко спросить. Да? Самые такие основные вещи. Значит, первый мой вопрос касается Асаргина в 17-18 году. Вы сказали о том, что он был инициатором создания Союза...
Союз журналистов.
Для меня просто это как-то прозвучало, я не очень уверена, и если у вас есть ссылка, я бы была вам очень признательна за это. Вы сказали о том, что он стоял у основания. В связи с этим вопрос, вы говорили, что в этот период он не практиковал, да? Он состоял в итальянской...
Чисто формально, но чтобы был посвящен там, но в Москве в ложе не входил.
В практике никакой масонской...
Нет, не был.
Второй вопрос касается Брышкина. Брышкин, как известно, финансировал строительство Витаунова Штайнерского. Его родная сестра Надежда вышла замуж за посолку Григорова. И их племянница была второй женой Алексея
Сикова.
Вот такая,
это
вся московская семейственность, там, дружба и так далее. У меня вот какой вопрос. В связи с тем документом, который вы показали, автограф Бурышкина, моему первому
критику.
Бурышкину, вернее, да. Моему первому критику. Это как?
Так, по вот, я не знаю, это не то, что, слава богу, что у меня словари кончились, поэтому я не в качестве продажи, а в качестве к чему обратиться. Вот я вам говорю, у меня есть словарь масонов, который вот как бы под руководством воспитанной Татьяны Алексеевной я создал, немножко там превзойдя ее. Вся библиография, которая у меня по статьям по каждому человеку есть, там содержится только конкретная информация, откуда я беру, из какого источника. Если эта книжка в целом размышление, а не это фактология, сейчас я выделить совершенно точно не могу. Но вот я вам зачитываю из словаря. Это действительно, значит, вот я взял из одного источника, который есть. В сентябре 2018 года участвовал в организации, стал членом правления Московского профессионального союза писателей. Ранее клуб московских писателей. С 20-го Московское отделение Всероссийского союза писателей. Вместе с Гершинзоном написал устав этой организации. В сентябре 2018 года вместе с Ходосевичем, Зайцевым и другими стал сделать спальчиком книжной лавки. Это ладно. И с 18 года один из организаторов и первый председатель Всероссийского союза журналистов. Вот это раз относительно архива, так, архив Григоровых, в том числе антропосовский, в отделе рукописи, где я работаю, архив Сидоров тоже у меня, изучал, смотрел и так далее, и тому подобное. Павел Афанасьевич, вот к интересам как бы своей сестры имел очень-очень мало отношений. Он не интересовался антропософией, был достаточно консервативным и стал масоном уже только в эмиграции. Он мог помогать, я говорю, денежно, но антропософией он ни в коем случае не интересовался. Часть архива Бурышкина у меня как бы находится, я это объективно точно говорю, что он этим не интересовался. Сидорова привлекали в массу разных организаций, в том числе и провокаторы, но судьба сложилась так, что его, ну, не знаю там как, ну, скажем так, Бог миловал. Он состоял в массе разных таких тайных, закрытых организаций, не масонских, в 20-е годы. Вот, умышленно туда вовлекали его, в том числе там провокаторы ГПУ, но он на этом не погасил. Ну, в том числе, там, но он не только в этом. Но он, слава богу, что он не поэт, и в его личном архиве, понимаешь, он не полностью у нас хранится, я, ну, занимался, он обширный, я изучал, там ничего близко нету, то есть все там подчищено. Там. У Григоровых больше, более интересный архив, но, ну, скажем, без личных таких вот взаимоотношений. Так. Ну, я плохо. Там не смотрел, не знаю. Ну, там был пара публикаций очень любопытных, я смотрел из этого архива, в том числе и переписка. У нас это в основном больше там связано с антропософией, скажем так. Ну, я не знаю, смог я ответить или нет.
Ну, вопрос на самом деле был в том, почему он назвал его.
А критикам, потому что я сказал, что в 1937 году Асаргин выпустил роман «Вольный каменщик». И все отнеслись к этому очень отрицательно. А Бурышкин был одним из как бы друзей, советников, что в работе Татьяны Алексеевны, когда она стала заниматься масонством, как историк, выдающийся масонством, он помогал ей. И Асаргину, как критик литературный этого романа, который помогал ему писать. В действительности они находились в разных, как бы в разных послушаниях, в разных ложах, но Бурышкин посещал ложу «Северные братья», и тогда доклады их между собой в какой-то степени перекликались. Но Бурышкин понимал в истории масонства гораздо больше, он грандиозные работы пытался писать: «История древнего и принятого шотландского устава», «История ложи Лотос», «История ложи Северная звезда». Он просто вот на средства масонов в эмиграции, когда там практически денег не оставалось, он занимался вот этим как бы профессиональным за не очень большие деньги, на перепечатку ему давали деньги, там он занимался вот историей масонства классической, да. Там писал там жизни адмирала Вердеревского там и так далее и тому подобное, то есть по заказу там.
Спасибо большое. Еще можно задать вопрос? Значит, вопрос касается Татьяны Бахтыниной, соответственно, она работала в историческом музее, была явно знакома с Дегентьевым.
Нет, я единственное, что в общем пыталась она даже написать. Ой, господи, ну сейчас уже извините, уже как бы работа, потом лекция. Женщина очень известный исследователь древнерусских там рукописи вот вылили, говорил. В общем, с Викентием она не была знакома, ее опекала там вот эта женщина там. В общем, вылезла Мария как-то это на Ще. Щепкина, кажется. Да, Щепкина. Ну, Мария Васильевна Щепкина, что ли, вот она ее опекала там. Да, понимаете, это совсем другой круг и больше вот легенд вокруг. Он очень замечательный, но как бы к масонству это не имеет отношения совершенно. Это просто вот творческая его это творческая работа.
Первая книга Бакуниной, которая была тираж, который был уничтожен, фамилия издателя.
Ой, я не помню, бельгийский. Хорошо. Нет.
Да.
Бельгия.
Еще один момент. Вы упомянули архив Лица. Вы имеете в виду
Андреева.
Архив
Андреевых, да.
И
архив Андреевых.
Не,
архив Бульных я не касаюсь. С Бульным он общался, он знал, как и Бунин, как и Рахиль Григорьевна, так и Саргина, но он не был никогда близким другом Бунина. Это чистый архив Андреева, где сохранилось там два протокола ложи северных братьев, где сохранились работы и где сохранилась переписка между вот, ну, послевоенная масонов. И в самом полном виде, вот, но слишком специфическое и ну, тоже специфика Лицкого архива, что там ну, надо 10 раз подумать, прежде чем что-то показать там.
Не, а Саргин
там либо копии, то, что Бакунина им присылала, либо вот отрывочные очень материалы по северным братьям. И работы самого этого. Нынешнее вольноэкономическое общество, ничего не знаю. То вольноэкономическое общество, которое существовало в начале 20 века, там была по существу отдельная ложа, вот там с Прокоповичем, с Кусковой, там, с Хижняковым и так далее. У них была, как бы параллельно существовала своя масонская ложа Великого Востока народов России и вольноэкономическое общество параллельно. Вот по своим идеям я уже сказал, что по своим политическим взглядам Масаргин был наиболее близок именно к ним, но не как экономист, а именно как политик. Вот относительно современного вольного экономического ничего не знаю вообще. Ну, да нет. Вы понимаете, я иногда там даже не то, что шучу, не шучу там. Понимаете, у меня 13 тысяч биографий. Если я каждому одну биографию посвящу один-два дня своей жизни, у меня жизнь уже закончится. Поэтому, к сожалению, там общества интересных много, и объять необъятно невозможно там.
Сколько всего масонов было в истории России?
Россия совершенно точно есть, все в словаре есть, в недополненном есть. В общем, чтобы вы просто представляли порядок цифр, по разным оценкам, от четвертой части до шестой части всего образованного общества стояло в масонских ложах. Могу сейчас цифру немножко ошибиться, но из того, что совершенно, до десятых это нужно мне как бы узнавать. Но, условно говоря, сейчас известно совершенно точно по документам имена около 4000 масонов 18 века российских, около 6000 масонов 19 века, начала 19 века, почти 2000, там 1919 или что-то, масонов 20 века и все.
Мне тоже один вопрос. По поводу уже молодого поколения ваших персонажей, значит, пронесло все чувство, что последние 25 лет провел здесь, как
не, не совсем здесь. Не совсем.
В Америке жил до
62-го. Да, да, да. Ну, с 50-х, как и Андреев, он здесь появлялся.
В общем, архиве что-нибудь сохранилось?
Вы знаете, я очень плохо знаю его в личный архив, знаю только публикации, знаю, что именно Сосинский допускал вот в своих мемуарных очерках наибольшие, как бы так, искажения там. Реальная ситуация. Там, не знаю, то ли под влиянием так своих детей, то ли что. Нет, что я могу сказать? Что они продолжали общаться. Они ощущали себя вольными каменщиками. Они вели переписку, где... та же самая Бакунина писала их о последних там событиях, там Абрамушка, там это Абрам Семенович Самойлович Альперин, который достаточно мастер ложи Северной звезды, там кто-то хромает, его дочка там болеет, там ложа там совсем это сгибается, там некому по всему приходить. Они были в курсе всех событий, но здесь, в Москве, там было несколько как бы масонов там из той же самой Северной звезды. Там уехал там в Россию Курилов, там уехал там Андреев, уехал Сосинский, уехал там Голенищев, Кутузов там, и так далее. Они иногда знали друг от друга, что они масоны. Но, конечно, никаких собраний, там, даже близко напоминающих масонские, они не проводили. Почему? Потому что было это в период движения советских патриотов, которые возглавляли в значительной степени масонство. Руководство Русского особого совета 33-й степени свято поверило, что если церковь в России удалось в какой-то степени возродить во время войны, то также можно возродить будет и масонство в России. Они писали письма Сталину, они ходили в московское посольство, они взяли патенты 33-й степени и свои документы и приехали в Россию. Те, кто сотрудничал с нашими органами, там оказались в Московском доме театральных деятелей, в Московском доме там деятелей там, в Московском доме там отдыха писателей жить, а большая часть была благополучно, подождали, когда вернутся их семьи, и благополучно их посадили. И благополучно они отсидели здесь до предела. Да. Конкретный пример, там, вот почитайте воспоминания там жены Кривошеина, вот как они все это делали, а Кривошеин там был одним из руководителей Русского особого совета, был свято уверен, что их с распростертыми объятиями масонство здесь удастся возникнуть. Поэтому они прекрасно знали о те же самые там Андреев, Сосинский. Они вернулись не сразу, они прекрасно видели судьбу, как, ну пускай даже там на шарашке там они сидели там вместе с Солженицыным, там достаточно благоприятно. С другой стороны, там некоторые лица тоже они знали, были расстреляны здесь, вот. Расстрелянные, поэтому там афишировать свое масонство, там, или собираться, или ждать, когда кто-нибудь, тем более принимать каких-то новых членов, они просто-напросто не решались.
Иван, советские граждан, они так или иначе были
все. Не, ну там, ну там половина. Ну, половина там половина руководства, оно было связано. Да. Там и говорю, те же самые, там и Вердеревский. Ну да, то же самое, просто там меньше масонов было и все. А так это. Там все делегации в советское посольство просто вовремя, некоторые люди вовремя сообразили, возглавили это, но не вернулись в Россию. Там.
Еще раз благодарю.
Дорогие друзья, еще несколько минут. Кто из вас не был в нашем мемориальном пространстве, можете спросить, кстати, не был, там будет маленькая совсем экскурсия, потому что не так много времени, и
я просто честно спрашиваю, а может, я не ищу? Когда что люди кадристами начали
заниматься,
как-то передавалось, это можно прочитать?
Это я и издам в следующем году. Нет, нет,
а вы когда
будете? Это нет библиотек, в следующем году. Нет, это даже библиотека идет, так что извините. Это нет библиотек.
Это как у вас?
Это на правах рукописи. Да, занимался декабристами, да.
Братья Крюковы меня интересуют.
Нет, не были никогда. Никогда не были.
Да? Никогда нет, не были. А выходы на какие-то их архивы можно найти?
Не знаю, совершенно не было. и ближе, это не, это как бы далеко не руководство, поэтому достаточно.
Ну, нет, ну понятно, да. Но у них это отец был очень известный. Нижегородский губернатор, который за это.
Не, ну там, там пытался я слушать, ну, когда ты пытался там рассмотреть, там Балакинский, там эти вот на Донском, там масоны, там пару статей там написано, вот именно нижегородских там масонов, там, там, там отвесли. Смотрите, там вот по, там по ссылкам найдется. Там.
А по этому да. вашему словарю, да?
Ну, не по словарю, вот, а, где, там, не знаю, там вы берете, да, берете, да, это.
А,
там, там были, там братья Белавин, там больше это возглавлял, как раз управу своего благодетельства, там Борис Иванович Белавин, и одновременно масон, тоже связи осуществлялись вокруг него, там ложа там Почулицев, Белавин, там и так далее, там отдельно у них была ложа, и вообще в Поволжье они стремились распространить Аверки его, и потом ложа вот, продолжала как бы это исследование, там диссертацию даже немножко написал.
Спасибо большое.
Не совершенно. Вот сейчас, ну, вы знаете, могу по памяти ошибаться, но не помню.
А то есть это возможно, в принципе, установить принадлежность на уровне документов?
Да, ну, не, ну, все, все, что вот какие протоколы сохранились, я в словаре все это
написал. То есть у вас все масоны, какие вам встречались?
Ну да, во всех документах, да, конечно, конечно.
Больше литераторов, а художники
масоны. Нет, там полным-полно. Нет, ну, нет, ну, можно, но из того, из тех же самых, может, того, не знаю, там классические, там, эмигрантские уже. А одновременно в той же самой, там, ложе с Сергеем, там, Беликин там состоял, там. Одновременно там соседние ложи, где Бурышкин, там, Добужинский там состоял, и так далее, и тому подобное. Просто отдельные темы, поэтому это, он, не знаю, там, 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 там Гефтер там пасонов, масонов это рисовал. Там это Рахиля Григорьевна, жена вышла замуж за Макеева, там, который руководил Зингором, и тоже одновременно художником был во втором богате, тоже масоном был. Это просто, понимаете, тоже действительно, к сожалению, как бы нельзя это, нельзя объять необъятно. Если уж говоришь там про обратную тему, то даже на другую лучше не это.
Спасибо. Скажите, а вы не встречали противодействия, когда вы сохраняете эти вот все знания? Прежде это были...
Не, ну это, знаете, это все относительно, я говорю. Вы знаете, я пережил те времена, когда там формально там на памяти там приговаривали к смертной казни, и когда в подъезде, в подъезде писали там, там дикий масон там продал то-то, то-то, там ждам и так далее. Ну, это, понимаете, это не это. Это, это, это...
Скажите, я вообще работаю в телевидении, вот вы ручку оставили, а как где вас найти?
Я делал рукописи, вот по школу дома, я делал рукописи российской государственной библиотеки.
Профессор, доктор, наук интересуется, а что так, как выглядит масон?
Что, как стоит масон?
Нет. Вот, пожалуйста, как стоит у нас не криминально. Я еще говорю, Андрей, не говорю, но, в принципе, ведь получается, что у каждого свой, как бы,
свой вид. Каждый, в чем заставил.